Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань ядров Сережа.
Восемь часов 40 минут, среда, 20 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Доренко.
Страшная история. Пытаюсь найти своего друга. Все мои друзья, мои вот эти вот университетские в Мехико. И все, понимаешь, друзья мои, мои сверстники. Те университетские. Университетские. А значит, старики. А значит, они не пользуются средствами связи. Значит их не...
Ой, многие, знаете, как многие, многим внуки делают эти странички.
Да, к сожалению.
И они туда иногда...
Я ищу, у меня там друг. Он хороший, вот мой университетский друг. Но я не смог его найти. Хосе Гвадалупе Мартинес Гарсия.
Вы его где искали? На Фейсбуке?
Искал на Фейсбуке, искал в Инстаграме, искал в Твиттере, искал... значит, у меня нет его телефона, я мог бы посмотреть, может быть, WhatsApp или что-то, но у меня нет его телефона, к сожалению, у меня есть только его почта от Gmail. Я, значит, не знаю, где, в Hangups, и там, или как там, на Google Talk сейчас называется, как-то он по-другому.
Ладно, там Мексика такая населенная страна.
У кого
страна.
Есть, у кого, а?
Мехико,
да.
Я помню, меня потрясла в детстве цифра.
Не Мехико, а Мехико.
Мехико, да, вот эта агломерация, там было в те времена 10 или 20 миллионов.
Я там помню, что меня очень много удивило. Миллионов, да.
Настолько, да. Несколько раз больше, чем обычно,
да,
в агломерациях.
Да.
А сейчас там так же, да?
Да, там чаша такая, чаша. Ты понимаешь, в чем дело? Там страшно. Вот это, я не знаю, но мы не можем вам, конечно, как
видео
это сказать,
показать
видео
по
показать
радио,
по радио, но мы вам можем дать некое ощущение. Я сам смотрю. Я сам смотрю эти картинки, я вижу, как здание идет волной. Здание современное, Настя, из металла и стекла. Ну, так как бы вот видно только стекло и такие промежутки металлические. Значит, и вдруг это здание идет волной, ты представляешь, от землетрясения. И кажется, что рассыпется, и нет. То есть удар, волна, ну, да, проходит, да. Волна проходит по зданию, видно, как стены идут волной, все идет волной.
Ну, потому что гибкие.
И потом оно распрямляется и просто стоит. А другие здания рядом падают, падают мосты, качаются столбы, качаются светофоры. Ходуном ходят светофоры. Это что-то совсем запредельное. Я вижу, как взрывается газ, утечки газа. Но мы, к сожалению, это просто новости, и мы картинку вам пересказываем настолько, насколько мы можем, но то, что мы видим, и то, что вы можете посмотреть на YouTube, везде, посмотрите, пожалуйста. Что, как запросить? Терремото Мехико. Терремото Мехико. Вот, и смотрите, что происходит в 2017. А это не единственное. Когда ты смотришь, когда ты запрашиваешь «Терремото Мехико», тебе выскакивает «Терремото» 53-го года, еще какого-то года, и другого года, и так далее. Значит, конечно, огромное число людей сейчас на улицах разбирают завалы. 140 погибших, и говорят, что более 20 детей. И, ну, это пока только самые предварительные. У кого есть друзья в Мексике? У кого есть друзья в Мексике? У вас кто-то в Мексике? Позвоните 7373-948. 7373-948, если у вас есть друзья в Мексике. Пожалуйста, посмотрите. Расскажите нам, что вы знаете. Что... У нас есть сотрудница. Вот сейчас мне Екатерина Родина пишет нам в корпоративном чате. У нас есть сотрудница, которая туда уехала. Она переехала жить туда, вероятно, с семьей. Но, насколько я понимаю, телефона пока Нет. Ребят, в Мексике совсем страшно. Ужасно. С другой стороны, Настя говорит, ну, они привыкли там. Они привыкли.
Конечно, да? Но они же на разломе живут, и у них и архитектура соответствующая. Вообще, это как в Японии, они там очень рутинно лезут, ползут под столы там, или что, стоят в проходе, когда цунами, и, ну, в смысле, чтобы тебя волной выбило.
Да. И когда... вся Америка, если ты посмотришь на нее, у нее, ну, вот по Северной Америке на западе проходит эта складка гор. Да, но и вот потом она опускается дальше, через Гватемалу, через все это идет на юг. Потом вновь начинается в Андах, и Анды эти бесконечные, огромные, гигантские, тянутся потом через всю Южную Америку. Это все нестабильный, сейсмически нестабильный регион, все это. И Чили, конечно, и так далее. Они, конечно, привыкли, но в Москве страшнее, говорит Иван. Иван,
о чем?
Там в Мексике сейчас было 7,1 баллов. Но било прямо по городу. Вот.
Там прям поперек проходят. Вот я вам открыла карту литосферных стыков. Просто там не только то, что по кромке вы говорите.
Дай мне ком.
Там еще и просто поперек Мексики проходит небольшой разлом между северной плитой, на которой Северная и Южная Америка лежат.
Дело в том, что да.
На Мексике как раз преломление поперек.
Дело в том, что вот в Северной Америке, да, и именно в Мексике их несколько. То есть один разлом идет, вот этот вот, этот штрих это тоже разлом тоже, да? Да, границы горных областей и границы литосферных плит. Давайте посмотрим на нас. На нас удобно устроишься и поблагодарим наших предков за их кажущийся нелепый выбор этого ужасного климата, этой ужасной местности, значит, но нет, они очень правильно, очень толково все выбрали. Они прям молодцы. У нас Евразия здесь наблюдается, евразийская что-то такое, это гигантская плита, которая включает в себя, кстати говоря, стабильную часть и нестабильную часть. Ну, подожди, ты не видишь теперь, когда я забрал твой компьютер? Есть же и нестабильная часть. Например, на нашей плите там какая-нибудь Индонезия, которая колбасит ежедневно. Индонезия. Какой-нибудь Ташкент с его землетрясением и прочее. Но именно у нас, все вроде тихо, тишь да гладь. Вот я вижу тут Волга, что-то такое. Ну, это всякие такие местечки наши. Здесь у нас тихо. А вот в Северной Америке весь Запад, соответственно, вся Мексика и заметная часть Южной Америки, они сейсмонеустойчивы. Держи свой компьютер. Или что, кинуть тебе его? Помнишь?
Вы можете
анекдот
все,
про,
Сергей.
Анекдот про Сара, кинь меня свой... Этот, не помнишь?
Нет.
Абрам заходит сзади, идет сзади, и кричит ей Сара... Дай мне облобызать твою девичью грудь. Она ему так через плечо кидает, говорит, лови. Вот. А? Да. Так и я тебе компьютер кидаю. Говорю, лови, Сара, лови. Правильно?
Да.
Правильно?
Смешно так.
А что, не смешно? Не смешно?
Ничего.
Нормально. Это была неплохая шутка. Скажи, пожалуйста, а шутка с вертолетом тебе больше понравилась?
Скажи. С вертолетом я вот все корчусь от смеха уже который день. Наблюдаю всю эту историю, но я на самом деле не так и не поняла. То есть как могут заставить замолчать военные там столько народу, кто был свидетелями?
Нет,
по
не
сути,
свидетелей.
Кроме одной видеозаписи...
Не было свидетелей.
Нет больше никого, кто бы...
Да не было свидетелей.
Сказал,
ты понимаешь, это было за два дня. Я правильно прочитал, что это было за несколько дней?
Смотрите, Минобороны говорит, этот портал 66, вывешивает видео и говорит, это было 18 сентября.
18.
Минобороны говорит, ничего подобного.
Не было.
Это навет, провокация, это все было 16 числа, они говорят.
Ну.
И есть сведения, что два человека пострадали, что это вообще были какие-то там, даже журналисты. Есть видео с места, действительно.
Это были журналисты, наверное. Такие какие-то журналисты. Потому что пострадала машина «Нива» с номерами ФСО, Федеральной службы охраны. которые они, заранее, может, заранее приехали проверять для Путина. Потому что Путин должен был...
Машины были, может быть, вообще.
Может, и не знаю. Я знаю, что пострадала Нива с номерами ФСО.
Нам
понятно?
Не жалко Ниву, конечно.
Нет, нам не жалко. Ни
Но
Ниву,
дело в том,
ФСО.
Что самоспустился крючок какой-то, да, и ракета полетела
куда-то. Ты хочешь, чтобы я тебе рассказал про крючок?
А что такое?
Я тебе
скажу. Вертолете его что, нет?
Ко всей русской технике должна выдаваться коробочка спичек, чтобы ты знала про русскую технику. Все, что русская техника, все, что сделано русскими руками. Этот закон я разработал.
Вертолет был аллигатор.
Ну, правильно,
это
аллигатор.
Это же не русское название.
Нет, не русское.
Аллигаторов у нас нет.
Слово не русское, но он был наш. Наш русский аллигатор это был. Мы так его назвали, аллигатор.
Мы так назвали,
да,
вертолет.
Совершенно верно. Вот крокодилы идиоты. Бывают трех... Абсолютно идиоты, конечно. Чистые, классические идиоты. Крокодилы бывают трех видов самых заметных, я знаю. Я вот так,
расскажите,
спонтанно.
Кстати.
Есть кайман,
да.
Кайман,
так.
Аллигатор, да. И крокодил. Значит, крокодил водится, единственное, где водится крокодил, это в долине Нила, в Ниле, Нил,
да.
Река Нил, белый Нил, голубой Нил, какой хочешь Нил. Там водится крокодил, крокодайл,
кокодрило. Его родственник,
кокодрило.
Аллигатор живет во Флориде.
Да.
Недавно
значит,
укачил девочку в Диснейленде.
Внимание, аллигаторы и кайманы, угу. Это американское животное,
да.
Американское, и аллигатор, и кайман. Водятся в Америке. И в Евразии их никогда не было, и в Африке их никогда не было сроду. Понятно?
Как они попали в Америку, я вас спрашиваю?
Нам
я,
значит,
переползли через Чукотку.
Нам захотелось играть в американцев, что мы американцы. Поэтому мы назвали этот самолет американским названием «Аллигатор». И чтобы врагам нашим, партнерам, легче было произносить. Они такие «Alligator», «Russian Alligator», «Alligator». Понятно, да? Но это все. А чем назовешь? В России нет опасных животных. Хомяком же его не назовешь, что ты скажешь. Russian хомяк. Или как там будет этот
самый? Вертолет.
Сам? Вертолет. Как
мы
назвать вертолет?
Могли бы как-нибудь уже...
Вертолет надо было как-то назвать грозно, строго, но в России нет строгих животных.
Муравьиный лев.
Медведь у нас недотепа. Такой полудурок. Он то малину жует. То, значит, обсерится, когда в него стреляешь. То его рогатиной какой-то Иван, значит, и какой-то русский богатырь Иван Говнов сломал его рогатиной, этого медведя, еще что-то. Медведь какое-то странное животное. Странное, честное слово.
Очень страшно.
Я
он
сейчас не совершаю национального
месте.
Преступления. Может быть, медведь защищен Конституцией? Нельзя ничего говорить про медведя или можно? Значит, если он в Конституции, должна быть статья. Медведь запрещается хаять медведя. Правильно?
Да.
Значит,
говорю,
слушай,
лось.
У нас лось это травоядная. Ты что,
он
травинка?
Он страшно выбегает.
Это страшно,
на
он выбегает со страху. Страшно выбегает со страху.
В неположенном месте все погибают.
А почему он выбегает со страху? Почему он выбегает по страху?
Мы не знаем.
Мы знаем. Веточка его хлестнула сзади, какая-нибудь веточка. Он с перепугу несется 500 км, разрушая все на своем пути. То есть это страх. Лось это страх, понятно? Лось это страх, олень это страх. Лиса это ободранная такая вот дрянь. Такая.
Я знаю страшное животное.
Я тебе скажу, что такое лиса. Лиса это наподобие йоркширского терьера.
Только мечется все время. Взад,
только,
вперед, взад, вперед.
Только если его простричь как-то вот этими ножницами такими, знаешь, лохмотьями какими-то. Это лиса называется. Что у нас страшных животных?
Страшное
нет,
животное.
Мать, нет
сейчас
у нас страшных животных.
Скажу.
Нет, их нет.
Комар. Страшное животное. Совершенно
комар.
Не дает вообще людям отдохнуть на даче.
А комар появляется,
комар.
Да. Он
его невозможно избавиться
он
от него.
Он и у Пушкина несколько раз появляется.
Да?
Царь Гвидон, обратившись к комаром, уязвляет Бабариху в нос. Он кусает
да.
Сватью бабу Бабариху в нос.
Да.
И комар спасает муху-цокотуху, которую вот какой-то старичок-паучок нашу
поволок.
Муху в уголок
да.
поволок с неблаговидными целями. И комар со шпагою бросается и спасает. Так же комар в этом смысле может быть очень русское грозное животное, действительно.
И подходит к вертолету.
И подходит к вертолету.
Страшно и неприятно. Вертолет, комар.
Да, хорошо, возвращаемся. Значит, это К-52 аллигатор. Русский вертолет с нерусским названием. Нерусского животного, американского. Значит, что произошло? Произошел самопроизвольный сход неуправляемой авиационной ракеты, НАР. У него есть регион?
Все в этой фразе неприятно звучит.
Абсолютно каждое слово по отдельности.
Кошмар. Особо произвольно, неуправляемо.
Да. У нас уже есть комар. Знаешь, что у нас комар есть?
Что?
ЗРК сверхмалой дальности, ЗМ-47, гибко и комар. У нас есть гибко и комар.
Гибко. Через букву Б от слова гибкий.
Я тебе клянусь.
Или погибель,
наверное. ЗМ-47, ракетный зонтик флота, употребляется такой. Есть комар, уже есть. Не осталось страшного животного. В России нет ни одного страшного животного. Есть гадюка, но не назовешь же родной вертолет гадюкой, а?
Не, гадюка не
Да подходит. Она тоже не страшная. Чего ей страшного-то? Топором огрел, вот тебе вся гадюка. Ну и что? Тогда слушай дальше. Нет, в России нет никого. Нет.
Кабан.
Что кабан?
А что вы... Что вы
вепрь!
Что кабан?
Вепрь!
Вы видели их морды на стенах у генералов?
Они вертолет вепрь!
Четыре человека, а морда одна. Представьте, встретить.
Свинорожа такая, свинорожа.
Да.
Это интересно. Но у нас в авиации могут служить...
А еще я предлагаю название Карлсон.
У нас для в авиации могут служить не шведы, а мусульмане. И тогда вепрь. Он же грязное животное, согласно канону.
А? В Сирию
отправить. Ни в коем случае. А как же мусульманин за штурвалом будет? Татарин какой-нибудь.
А что?
А?
Он же...
Нельзя.
Его в полиэтилен посадили.
Полиэтилен. Как-то недобро. Подожди, дай расскажу дальше. Значит, сбой в системе управления. Да почему я тебе сказал, что коробок спичек? Потому что каждая русская машина, любая русская машина, любое, все, что сделано русскими руками, нуждается в коробке спичек, потому что нужно спиченку чуть-чуть подточить и кое-где контактик подприжать. Понимаешь? Это правильно. Это серьезно говорю. Оно ничего иначе не работает. Ничего не работает. Никакого. Не РВСН, с моей точки зрения. Вот мне кажется. РВСН там в ракете. Он немножечко так распустит зубами. Чуть-чуть спиченку. Чуть-чуть. И подставят где-то контактик, понимаешь? Чтобы оно работало. А иначе же оно не будет работать.
Да, я это понимаю.
Понимаешь, да?
Сколько спичек я вставила уже?
В каждый прибор должно придаваться коробочек спичек.
Да.
Если это русский прибор. Но японский не надо, а в русский надо, понимаешь? Значит, это третий авиационный инцидент за неделю. В прошлый четверг выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы бомбардировщик Ту-22М3. Это стратег, насколько я понимаю. Потом разбился учебно-боевой Як-130. Это учебный. И... А с этим? Воздух-земля. Сгорели два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы. Пострадали, скорее всего, журналисты. Ну, а журналисты, как вы знаете, так сказать, они что, ну...
Ой, вообще смешно сказать.
Их не жалко. А? Ну, это люди реки озер.
Никчемные.
Да, никчемные.
Совершенно люди.
Тем более, это такие журналисты, о которых никто не написал.
Взаимозаменяне сами, да, никто.
Это такие журналисты, о которых не сказал Макаревич. Это такие журналисты, о которых не написала ни слова Катя Винокурова.
Видимо, военный.
Катя Винокурова в ответ на... Да, скорее всего, военный журналист. Катя Винокурова написала сейчас ФБ, да. Что она намерена потерять в ближайшее время 15 килограммов. Похудеть на 15 килограммов.
15 журналистов.
Если бы она, конечно, если бы она хоть сколько-нибудь беспокоилась о судьбе этих двух журналистов, она бы о них написала. Но она нифига не беспокоится. Следовательно, это военные журналисты, скорее всего. Какие-нибудь со звезды. Ну, мы же не военные журналисты. Посмотрите, где у меня погоны. Где? Есть?
Они на внутренней стороне кожи.
Слушай меня.
Да.
У меня?
Да.
Не знаю. Настя, послушай. Надо поговорить с каким-то военным. Товарищи, черт, 8.58. Какой военный?
Что?
А как мы можем поговорить с военным?
А они коротко разговаривают.
Расшить и доложить. Нет. Они говорят коротко, но непонятно. У них сначала расшить и доложить. Расшить и доложить. С высоты порядка 2 километра при приближении. Там такие слова у военных, которые позволяют говорить коротко и непонятно.
Ну что, мы обратный процессинг сделаем?
Не поймем никогда. Давай после 9, давай. В движение, погнали.
Подъем. В движении.
5 баллов. Нет, 6 баллов. 6 баллов. Новая Рига опять не едет. Павшинская пойма.
Что-то она часто стала звучать.
Пойминская Павша. Да стоит
просто. Там же мост пешеходный до метро открыли, насколько я знаю.
Красногорск стоит, Павша стоит. Значит, это самое. Новая Рига стоит. Лосиный остров, Нарушка стоит, пожалуйста. И этот сам, еще на 11 по циферблату стоит вообще все. Вот здесь левобережные Химки, там стоит и внешний, и внутренний, потому что аварий куча. Ленинградка туго идет в город. Ну, остальное все очень так более-менее привычно, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, грань на дров, Сережа.
Девять часов пять минут, среда, 20 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Слушай, значит, неужели автомат Калашникова тоже на спичках? Не знаю. Я знаю, что все русское должно быть с коробком спичек. Это точно, это мое правило. Потому что надо там где-то все подкладывать. Насчет инцидента с пуском ракет, пишет Александр, можно сказать только одно. Последние, кого стоит слушать в этой ситуации, представители Министерства обороны, потому что они врут всегда, даже когда это не очень-то и требуется. Знаете, ну, не знаю.
У них же военная тайна.
Медийное сопровождение, например, начало операции в Сирии 30 сентября. Какого года? 15-го года, 2 года назад мы начали в Сирии. Как вы знаете, за полгода все завершили. У нас операция завершилась за полгода. Мы начали 30 сентября 15-го года и через 6 месяцев вывели оттуда войска. Вот это в Сирии. Начало операции, по крайней мере, в Сирии, сопровождалось невероятной гласностью со стороны Министерства обороны, и было ощущение полной открытости и информированности, и ничего не скрывалось и так далее. Там солдат где-то что-то такое... самоубийством покончил, значит, широко освещалось, все обсуждали, да, думали, да. Почему, да что, да как, да он же звонил своей невесте, а как она говорила, а там какой-то был гвалт, она вроде была в компании, все это обсуждалось, все было известно. Нет, Министерство обороны иногда вдруг бывает очень открытым. Ну вот, но вот Александр убежден, что они врут всегда, даже когда это не очень-то и требуется. И часто во вред себе они всегда врут, считает Александр. Ну, хорошо. Другое дело. Ну, хорошо, вспомните, как они врали про Ту-154. Ну, про Ту-154 они пытались не врать. Единственный человек, который сказал, что там перегруз, это был я. И чё?
Ну, это мы предположили.
Я сказал сразу, что если в Сирию перепоставляется по 2000 тонн груза в день 2000 тонн груза, в день, понятно? То если мне так много надо, и Настенька влетела в Сирию, я бы ей в карманы чего-нибудь напихал. В карманы. Я бы сказал, Настенька, ты все равно летишь в Сирию. Давайте в карманы положу несколько снарядов. Понимаешь? Потому что логика подсказывает, что если вы 2000 тонн в день поставляете, то пустыми летать не гоже, некрасиво и неправильно. Правильно? Значит, поэтому я сказал, там груз. Мне сказали, идиот, заткнись. Я заткнулся. Прошло несколько месяцев, сказали, да, груз. Ну все. Вот. Поэтому все хорошо. Значит, давайте. А как вам вертолет «Клещ» или «Овод»? Клещ энцефалитный тогда должен быть. Модификация клещ энцефалитный.
Это энцефалиты есть прививка, а тут бурлеза нет. Нет. Они, да? Еще переносят несколько заболеваний.
Послушай, так, внимательно послушай. Значит, я хочу понять, что это за сход. Это ж хорошо, что сход у него ракеты произошел.
Неуправляемый,
почему?
Да.
Почему? Потому что не всегда учение, а бывает война. А на войне другой раз лишнее саданешь, так и хорошо. А? Алло, здравствуйте. Я считаю, военная система, военная машина приспособлена к войне. Поэтому, ну и уж пошла ракета лишняя. Ну и хорошо, ну и ничего страшного.
Сергей, здравствуйте.
Да, здрасте.
Меня зовут Владимир.
Да.
По поводу вот ракеты пущенной, да, из вертолета.
Да.
И по поводу Министерства обороны нашего.
Да.
Я хочу сказать, что я согласен с тем, что Министерство обороны сегодня говорит, ну, скажем так, привирает. Но, по-моему, на это по-другому.
Да.
Они говорят ровно столько, сколько им позволяют говорить. Я вот вчера, например, когда услышал эту новость, вернее, прочитал, я ее прочитал совершенно случайно.
Да.
Скажем так, наткнулся где-то через какое-то определенное количество моих действий. То есть она не была на первой полосе.
Да, и первая реакция Минобороны была, что это грязная ложь. Потом, что это чистая ложь, потом, что это было не того числа, и опять грязная ложь, ну и так далее.
Да.
То есть они пятясь потихонечку, как крабик, правильно?
На всей вот этой лжи, Сергей, я хочу сказать только одно. Они в первую очередь портят свою репутацию.
Да.
Потому что если бы они сразу, изначально бы сразу, ну, не всю конкретную информацию, но конкретно что-то произнесли из своих уст, они пытались, как говорится, отмазаться, тогда бы уже другое представление было. А вот эти глупые отмазки, что я не я и лошадь не моя,
да,
это, извините, звучит как-то не...
Ну, а теперь давайте предположим, что они нам соврали, но неважно, но мы теперь знаем правду, и это важно. И это хорошо, что сходит самопроизвольно ракета.
Нет.
Почему? Ну, а что такого? Ну, сходит.
Это инцидент.
Почему? Ну, да, кругом враг, послушай меня. Да. Кругом враг, нас окружает враг. Сошла ракета, попала не в Джона, а в Смита. Ну и хорошо.
Нет, Сергей, я в этом плане не совсем с вами соглашусь.
Да.
Потому что, когда страдают люди, это уже плохо.
Ну, в этот раз по своим, свои огребли в этот раз. А там же мог стоять натовец.
Они же на войне всегда страдают.
Там же, да, абсолютно, конечно, изначально. Слушай меня. Да, попали в своих, но могли же попасть и не в своих. Вот там бы стоял не свой.
Да.
Оно ж и тогда к пользе вроде. Правильно? Или что? Или как? Я рассуждаю. Я пытаюсь рассуждать, но у меня трудно получается. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Хорошо, что ракета самопроизвольно сошла. Хуже было, если бы ее заклинило.
Сергей, доброе утро, Александр.
Да, Александр.
Ну, вы знаете, какое дело, почему, на мой взгляд, Минобороны извивается так?
Да.
Тут сценариев не так много на самом деле. Я некоторые отношения имел в прошлом к авиации, но могу сказать следующее, что в любом случае на всех приборах, которые отвечают за пуск вооружения, стоят предохранители. Это не такие предохранители, как на Калашникова, который может затереться и свободно перемещаться, а такие, которые вот просто специально не сняв,
да,
ты не сможешь сделать ошибку. Другое. То есть это одно из двух. Или это ошибка пилота, да?
Да.
Я не знаю, там один пилот и один, ну...
Нет, они в боевой... Они же вышли в боевой комплектации в полной. То есть там не было, это самое, мысли снимать предохранители. Они вышли по боевому. И она сама сошла и полетела.
Все равно гашетка закаляется только в тот момент, когда уже идет выход на цель. А это явно не цели были, это явно было что-то...
Самопроизвольно, они и говорят.
Нет, я настаиваю, это не самопроизвольно.
Все-таки не самопроизвольно.
Это ли сбой электрики?
Да.
Ошибка пилота, по-другому быть не может.
Да.
Поэтому они извиваются, они выгораживают или своего пилота, или наш Рособоронэкспорт, чтобы наши техники...
Ну скажите, что сход ракеты лучше, чем если бы она осталась, заклинила и взорвалась бы еще холера сама бы и взорвала бы вертолет. Пусть она лучше уже куда-то сойдет.
Но я не...
Что-то должно сломаться. Нет, ну слушай меня. Всегда, когда речь идет о нашей технике, мне так кажется, я сам... Можно я расскажу? Я знаком с русской техникой. А именно, я был владельцем автомобиля «Москвич» АЗЛК 21406. 2146. Модификация. 76-й бензин. Понятно? 21406. Я точно понимаю, что такое русская техника. Понимаешь? Если у тебя до обеда не тек цилиндр тормозной, то после обеда потечет. А и наоборот, если после обеда не течет, значит, с утра ты будешь увидеть этот самый, подлить надо жидкость. Видно, что текла. Текла жидкость, и нога проседает. У тебя в багажнике всегда есть жидкость. Том, Нева. то мне вам в специальном пузырьке подошел, подлил. Ну что, руки не отсохнут подлить, правильно? Это русская техника. Это мы в БМВ не знаем, как, черт его знает, где там это Томи, где там это Нева. Откуда нам знать? Ты понимаешь, мы не знаем, сроду и не знали никогда. Понимаешь? А в русской технике ты знаешь все. Как прокачать, как то, как разобрать карбюратор, как разобрать инжектор, какие зазоры, прерывателя. Все знаешь, как есть досконально, потому что делать надо это примерно раз в день или раз в два дня. Если раз, реже, чем раз в два дня, оно не поедет. Ты понимаешь, о чем я говорю? Соответственно, у меня была машина, у меня были разные русские машины. А ЗЛК вот этот вот 21406 был самым показательным наглядным примером. После этого у меня была BMW 14-летнего возраста. 14 лет была BMW. Газетой со смолой заделано днище. Дырка в днище была. И там заделали газетой просмоленной такой. Понимаешь? Так она ездила, обгоняя электрички. Потом, правда, взорвалась однажды, и все. Двигатель взорвался. И
насмерть.
Насмерть, насовсем. Но русская машина не такова. Этот аллигатор — русская машина. Правильно я рассуждаю?
Да, правильно. Наверное.
Значит, он летать может чудом и стрелять может чудом. Так лучше все. Понятно, что что-то с ним случится. Но лучше, чтобы ракета сошла сама и захреначила куда-то, мы не знаем куда, чем если она взорвется прямо на борту. Что опаснее для человечества, если она будет взрываться на борту? Поэтому
для
лучше...
Для человечества?
Лучше. Какая-то ракета, ракета, слышишь, зашипела. Что-то зашипело, там она пошла... Что-то шипит.
Слушай, а из вертолета можно катапультироваться? У меня такой вопрос.
Вместе с вертолетом. Называется обратная ротация. Включается и все.
Это
вместе
как?
С вертолетом. Как? Ты видела, как семечки вот эти вот, такие вот, есть как вертолеты,
да.
Лопасти вертолета, семечко, как оно сыпется с дерева.
Да.
Вот так может и вертолет.
Сесть типа.
Хряп.
То есть ты выключаешь двигатель?
Хряпнуться. Смысле... Включается обратная ротация за счет набегающего потока воздуха, падающего вертолета.
Вы что?
Если я он не кренится при падении, а ровненько идет, вот так вот идет штопором вниз.
В полной тишине.
Ту-ту-ту, в полной тишине. Но лопасти начинается обратная ротация. Они гасят за счет того, что они крутятся. Понимаешь, там угол надо выставить правильный. Поняла? Вот. И они, так сказать, начинают... ее гасить, и приходишь позвоночничком прямо в землю, и так потом смотришь, позвоночник тебе выдадут, это, заметут метелочкой и выдадут в отдельном пластиковом пакете, или, значит, понятно, да, или, может, ты как-то сожмешься, когда-то сгруппируешься-то, да, будет получше, понимаешь? Так что вертолет это и есть он сам механизм катапультизирования.
Поняла? А ракету куда девать?
Ракеты
когда
надо отстрелить по журналистам.
А
сразу.
Если оно не стреляется, она же неуправляемая.
Так лучше,
и
чтобы она куда-то выстрелила, чем она взорвется на борту. Я это пытаюсь объяснить тебе по-военному. Лучше. Случилось лучшее из возможных неприятностей. А то, что с русской техникой должна произойти неприятность, мы с тобой понимаем.
Надо переходить на дирижабли и беспилотники.
Какая-то неприятность обязательно должна произойти. Вот чего я вам толкую. Я, как человек, знающий русскую технику, очень хорошо и отчетливо. Понимаешь? Все. И это касается фена, электрочайника, неважно, какой русской
да
техники.
Да нет уже никакой русской
любой
техники.
Любой русской техники, если это касается, значит, радуйся, что было
так
это.
Нет,
радуйся, что было это, а не то. Потому что могло случиться гораздо более худшее, понимаешь? Повезло с ракетой. Правильно рассуждаю?
Да.
Ну и все, хватит со мной спорить. А
давайте хотят... вот про
дирижабли. Все хотят позвонить. Алло, здравствуйте.
Давайте.
Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, доктор.
Здравствуйте,
Сергей
Леонидович. Я.
Аллигатор, во-первых, он этот, это тараторка. Аллигатор, он умеет катапультировать все-таки пилота. У него лопасти отстреливаются, как у К-52 черной акулы.
Так,
это
и?
Это продолжение этой ветки.
А парашют?
Про то, что... А спасать вертолет, я думаю, в бою не особо-то будет и нужно.
Да не нужно, конечно, они же идут лавиной под кавалькаду Валькирии, как мы знаем из Фрэнсиса Копполы. Значит, правильно?
А есть еще фильм такой «Катастрофа», где тоже вертолеты. Чуть-чуть не допили.
Спасибо, мать. Как ты меня выручила вот с этим. Конечно, на вьетнамскую деревню. Помните, как они идут? нафиг там потеряли 10, все равно осталось 20. Правильно? Это же война, товарищи, не забывайте, война все спишет. И журналистов лишних на войне тоже нагоняют специально на этот самый, на естественную убыль. Военно. Правильно? Нагнали 100 журналистов, 10 вернулись с лейкой и блокнотом. Все. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте. Меня Владимир зовут. Здравствуйте.
Вот хотелось бы про вранье вот Минобороны сказать.
Скажите, что они опять что-то
отвечают? Просто относятся очень серьезно к своему пиару. Вот вспомним, когда он МЧС руководил.
Да.
Ведь у него... Все СМИ были связаны рекламными контрактами с МЧС. Вот эти ленд-роверы дорогие, с нищими внутри спасателями, то есть это все работало на пиар. И поэтому...
Слушайте, а я вот не был связан с ними.
Вот обманывать и врут до последнего, пока вот видео не появилось там. То есть когда уже скрывать стало невозможно, уже да. они... признали вот этот
ну,
факт.
Ну вот когда вы говорите, все СМИ работали, вот я вам говорю, я вот от вас слышу впервые.
Ну, очень много было связано. Мы всегда же слышали про МЧС только хорошее. Министр правда. Шойгу считался самым лучшим министром. При
это
этом
правда.
Горело круглый год тысячами гектаров.
Да.
Происходили всякие наводнения, и спасателей мы не видели. При этом пожарные получали копейки и до сих пор получают копейки. Спасатели то же самое. Нищета там полнейшая. Они до сих пор работают там.
Сейчас-то уже без Шойгу несколько лет, уже несколько лет.
Ну, там остался как бы его наследник, а пиаром ну, руководила его дочь. Ну, и в СМИ всегда про МЧС мы читали только лучше. И сейчас то же самое происходит в Министерстве обороны. Мы фактически не слышим там о ЧП и так далее. Никакой чернухи, в общем-то, и нету. Хотя там происходит это ежедневно, я уверен.
Ну, когда много мужчин соберется вместе, то что-нибудь да происходит, это правда.
Да, конечно, но мы в новостях этого не видим.
Нет. Спасибо вам большое. Я начинаю думать, то, что вы сказали, заставляет меня задуматься. Просто нам позвонивший Владимир считает, что у министра Шойгу очень мощная система пиар, и он сам в этом понимает, как бы, вот считает позвонивший нам человек. И он умеет работать с медиа, он умеет работать с общественным мнением и так далее.
Слушай, магия.
Но там было самое дорогое для нас, самое дорогое для каждого русского человека.
Да.
Путин. Где? Там, на этом, на полях атаки, на этих, было самое дорогое, что...
А, думаете, не могла ли попасть ракета?
Так они за два дня до Путина стреляли куда ни попадя.
Так это не там, это в Ленинградской области, на полигоне Лужский.
Я тебе про другое толкую. Что потом Путин приезжает, потом Путин да. приезжает.
На воронку. А два раза в одно и то же место никогда
нет, не приезжает. Нет, он приезжает в другое место. Но, тем не менее, он... Или в то же место. Но в любом случае... Колесников описывает, что даже земля их доставала. То есть, ну, как бы, были какие-то разрывы рядом, Колесников описывает. И комья земли летели Колесникову в лицо, там что-то такое было страшное. Конечно, он практически участник боевых действий теперь, Колесников. Понимаешь? И Путин рядом сидел, а, может быть, ему там в чай падали эти комья земли и так далее, и так далее. Вот где, так сказать, проблема. На войне это нормально, пусть они летят куда хотят, или не туда, или все... Ну, понятно, на войне, это война, есть война. Сами играли на компьютере в войну, понимаете?
Да.
Какая вам разница, слышишь, туда-сюда?
А вы играли
но когда...
хоть раз?
А?
Вы играли хоть раз?
Конечно.
Конечно?
Конечно.
А в какой-то, которая...
Я тебе говорил, что после того... я месяц сидел в Age of Empires. Месяц.
Ну,
это был... не танчики, но я месяц сидел в Age of Empires, вообще не показываясь. Не по... Я ел доширак и пил Таламор Дью виски. У меня был доширак и виски, месяц. Значит, вместо воды было виски, ну, потому что там справедливо написано, что 60% воды в этом вискаре. Понимаешь? 60% воды, они специально пишут. Чтобы ты пил ее вместо воды, понимаешь?
Да.
Все, значит, давай скажем следующее, что мы меняем тему. Правильно или
да,
нет?
Да, давайте меняем.
Пошли, на Макаревича и на Калашникова. Давай переменим
давайте,
тему, поехали. Секундочку. Жадно сказала Настя, чтобы охаять великого конструктора и так далее. Да?
Да.
Да. Победил француз. Я не рассказывал тебе об этом случае ужасном. Мне кажется, что я тебе рассказывал. Некоторое время назад, когда я был в августе в Париже, мы с семьей прошли по Сене, реке Сена, на пароходике прогулочном. А я купил билетик с шампанским.
Так.
Там есть билетец просто, а есть билетец с шампанским. Значит, я такой, что... И там где-то посередке, значит, когда мы идем еще туда, но уже приближаемся к Нотр-Дам-де-Пари, я пошел вниз в салон, к бару, чтобы получить свое, причитающееся мне, шампанское.
Так.
И, значит, я там где-то, так сказать, там стоял непонятно какой-то француз, сбоку подошел, я говорю, здесь вот очередь и все. Ну, одним словом, он мне говорит, а вы откуда, француз? Потому что я ему по-французски что-то пытался излагать, но мне показалось, что французский мой был такой переводом с испанского не совсем точным, понимаешь, да?
Да.
И он мне, вы откуда? Я говорю, Руси. Руси, c'est un pays, Сибирьон. И так далее. Я развил какую-то французскую, франкофонную деятельность. И он мне говорит, Руси, Калашников. То есть для них, для французов, первое, с чем ассоциируется Россия, это Калашников. И я ему, значит, я на него накричал. Ну как, энергично, темпераментно. Я противостал этой точке зрения. Я сказал, Руси Калашников, но пады Калашников, Руси Достоевский, Чехов, Толстой, я сказал, и так далее, понимаешь? Так, значит. Чайковский, там, и так далее. Я начал грузить. Я говорю, вот что такое Руси. Ты безмозглый, ты французик из Бордо. Понимаешь?
Да.
Я на него насел. Значит, и он сказал, правда, да, c'est vrai. Он говорит, все правда, все, да, правда.
Надо было добавить, а у тебя тут кроме велогонок ничего нет.
Слышишь, да, вот именно. Слышишь, я его урезонил, да. Потому что его была мысль. Руси, да. Калашников, это его была мысль. Я на дыбы просто. Нет, нет, нет. Россия — это Достоевский, Россия — это... И так далее, понимаешь? Это Чайковский. Россия — это великая страна искусства, литературы, музыки. И тут, значит, мне подножку ставит родинка. Родинка дает мне пыром по копчику, мать. Я только что за родинку бился на пароходе на Сене.
Отрицая всякого Калашникова.
Да? Отрицая Калашникова. А мне сейчас просто вот это стволом в ребра.
Свидетели, да.
Родинка стволом в ребра, говорит. Сергей. Мне сейчас говорит, родина говорит мне следующее. Руси, все Калашников. А?
Разрешите приступить к набросу на вентилятор.
Набросьте на вентилятор.
Из интернета. Я не сама, это я просто вычитала и передаю вам. Я это не разбираюсь, понятное дело. Вот один уважаемый человек пишет: Михаил Калашников держит в руках автомат, ну, это про памятник,
да,
созданный Хуго Шмайсером в советском, да, плену в Ижевске. Советская история — это сборник мифов для трудящихся.
Ну, расскажите.
Ну, вот просто Шмайсер. Вот так. Есть такая версия, что создан был немцем. В советском плену в Ижевске. Ну, и дальше, да, там немножко, конечно, не могли же сказать, что это немец в советском плену. И вот удачная такая конструкция, поэтому спичку не надо подкладывать.
Шмайсер.
Это первая такая версия просто из интернета. Да. Второй вопрос вообще... Говорят в интернете, что было это все после войны, ну, после, и Калашников. После. Получается, столько народу погибло из-за Калашникова, а мы, значит, составим...
В основном, быть, конечно, ставим, в основном, конечно, по применению, по убийствам Калашникова не в войну работали, в основном, конечно, они
всякие,
работали...
Мне представляются африканские какие-то конфликты, да, между племенами.
Да. Причем,
вот там
причем надо сказать, это, что типическое оружие террористов, типическое оружие террористических банд — это не русской сборки Калашникова, а китайской. То есть Калашников китайской сборки — это и есть самое массовое оружие на планете Земля.
Собирать?
Китайцы, да,
давно?
Почти сразу они стали. Они говорят, а что, нам нравится ваш шмайсер. И все. Значит, они стали собирать его, и всюду вот эти китайские Калашниковы, всюду, всюду.
Сейчас, мне сейчас стало чуть-чуть легче.
Да?
Ну ладно, да.
Да.
Карма очистилась.
Да.
Самоочистка.
Ну, действительно, он копирует. Давайте поговорим сейчас не об этом. Давайте поговорим о целой куче аспектов. Для меня, мне обидно, что мы, ты пойми, мы же ставим памятники не прошлому. Мы же не ставим памятники прошлому.
А чему?
Все памятники ставятся настоящему. Настоящему.
Ну, чтобы подпереть настоящее, да.
Да, все памятники подпирают настоящее.
Да.
В этом смысле Владимир Креститель и Калашников подпирают настоящее. Вот об этом настоящем поговорим после новостей. Мы продолжаем. Китайское интернет, это просто мы не собираемся это обсуждать. Китайская интернет-компания Tencent инвестирует в летающие самолеты Lilium Jet. Немецкая компания. Lilium Aviation работает над созданием компактного летательного автомобиля, робота, да, это робот? Это же робот. Летательный автомобиль-робот.
Давайте дочитаем.
Давай. Легкий, размером с небольшой автомобиль, летательный аппарат. Фантомас на таком летал, ты помнишь? Uh-huh. Внешний автомобиль напоминает капсулу с крыльями по бокам, как у самолета. Аппарат будет развивать скорость до 300 км в час. Отличительная особенность – бесшумность.
А тут ничего не сказано,
но это
вопрос.
Но китайцы дают немцам деньги на то, чтобы создать вот такие вот такси, автомобили, которые будут просто дорогой пользоваться для того, чтобы взлететь, и затем они будут перемещаться между городами. Вот такая тема. Но это Китай и Германия действуют.
Чем заняты люди?
Да, чем заняты люди? Значит, мы возвращаемся к Калашникову. Да. Я хочу. Мы заняты подпиранием современности. Мы заняты подпиранием современности. Подпирание современности всегда очень важно, кто герои современности. Понимаешь, вот приходит пора, и мы вспоминаем о тех героях, о каких-то конкретных героях. И вот кто же герои современности? Значит, Владимир Креститель, поставленный в Москве в пику Киеву. Ну, потому что он киевлянин, как мы хорошо знаем. И он не просто киевлянин, а он крестил Русь в Киеве. Он в Киеве свергал Перуна, вот этого вот, значит, сказать, деревянного Перуна, который стоял там на Владимирской горке. Он все это делал в Киеве, будучи киевским князем. И в Киеве же стоит ему памятник. В силу, да. того, что, в силу того, что он работал в Киеве. Жил, работал и учился в Киеве. Значит, и этому киевскому князю мы поставили здесь ввиду нашего неоспоримого первенства в его наследии. То есть мы сказали, что киевляне, в сущности, они отошли от учения Владимира Крестителя, а мы вот, собственно, наоборот. Мы, наоборот, прильнули к чистому источнику, к его деятельности, и мы более верные его сыны, чем киевляне. В пику Киеву мы поставили Владимира Крестителя. Насколько я понимаю, смыслы, окружающие эту статую. Правда же, называемую шоколадным зайцем. Сейчас в интернете везде его называют шоколадный заяц. Ну, потому что он по форме, как бы, напоминает.
Похож немножко.
Похож, да. Вот, значит, я наделяю это другим смыслом, так сказать. Я считаю, что Владимир Креститель – великий революционер земли русской. Но не в этом дело. Мое мнение не учитывалось. И мы ставим памятник Калашникову. Понимаешь? Памятник Калашникову, который, как мы знаем, сам мучился очень долго. Известно, что он писал письма церковным властям. Знаешь об этом, да? Ой, мать, ты мало знаешь.
Да,
он очень мучился. Он очень мучился.
Вот этой славой своей?
Нет, он мучился тем, что он создал орудие убийств. Он очень мучился, на самом деле. Я тебе серьезно сейчас говорю. Есть цитаты, я тебе сейчас процитирую его письма, его работы. Значит, что говорил сам Калашников? «Я оружие изобрел не для убийства людей, а для защиты своего отечества. Меня часто спрашивают, как вы спите? Ведь столько людей из вашего автомата убили. А я на это говорю, сон у меня отличный. Пусть плохо спят политики, которые затевают войны». Дальше он говорит. Дальше. «Я горжусь своим изобретением, но расстроен, что им пользуются террористы. Лучше бы, внимание, лучше бы я изобрел машину, которой могли бы пользоваться люди, которая была бы полезна фермерам, например, газонокосилку. Лучше бы я изобрел газонокосилку, говорит Калашников. Лучше бы я изобрел газонокосилку». В другой фразе он говорит: «Если бы я знал, я стал бы часовщиком». Дальше. Его же слова. Это все цитата. Это все цитата Калашникова. «Не будь Второй мировой войны, я, наверное, сконструировал бы технику, облегчающую тяжелый крестьянский труд. Я, когда смотрю телевизор и вижу легкое оружие семейства Калашникова в руках бандитов, я не перестаю спрашивать себя, как оно попало к этим людям? Ну, не изобретатель же, в конце концов, несет ответственность за то, где оказалось это оружие.
Понятно, мучился.
Его мучило это непрерывно.
Вопросы, да.
Дальше он пишет. Кириллу, Владимиру Михайловичу, моя душевная боль нестерпима. Один и тот же неразрешимый вопрос. Коль мой автомат лишал жизни людей жизни, стало быть, и я, Михаила Калашникова, 93 года от роду, сын крестьянки, христианин и православный по вере своей, повинен в смерти людей?
Да.
Он пишет Кириллу. Значит, и так далее.
Очень сложно. Я представляю себе его далее. Энтузиазм, когда послевоенный, и да, когда вот это все создавалось,
да,
на какой волне, и как потом долго ты...
Лучше бы я создал газонокосилку, он говорит. Но вот у него проблема была, что он же послевоенный весь. И он, как сказать,
после войны не об этом думали.
После войны думали о том, что, может быть, опять будет какое-то нападение или еще что-то. Какой-то дух войны, дух победы, дух сопротивления.
Как бы в следующий раз побыстрее отбиться.
Готовности, да, как бы в следующий раз и абсолютно, да. Значит, он мучился всю свою жизнь почти. Во всяком случае, вот последние десятилетия он мучился от того, что он создал автомат. И я хотел просто предложить вам голосование. Скажите, пожалуйста, Россия для вас, ну, тут придется выбрать, потому что, вы знаете, ну, журналюги, они же всегда заостряют. Россия – это страна Чайковского, Достоевского, Чехова, 134-21-35, или страна Калашникова? 134-21-36. В сущности, попробуйте определить правого и виноватого, кто прав в той сцене моей с французом, когда я накричал на француза, на пароходе, когда он сказал «Руси се Калашников», «Россия это Калашников», а я сказал, что это не так, что Россия это Чайковский, Достоевский, Чехов, ну и там ряд можно продолжать, как вы понимаете, долг. Да? Вот Россия это прежде всего что? Россия это Чайковский, Достоевский, Чехов 134-21-35 или Калашников 134-21-36. Что есть Россия? Вот между мной и этим французом попробуйте разрешить спор, пожалуйста. Я считаю, что нет, не Калашников, нет. Mm-mm. С моей точки зрения нет. С моей точки зрения Россия это не Калашников. Калашников это... Эпизод нулевой по значимости. Ровно нулевой. Понимаешь?
Но фамилия самая известная.
Ну, ровно нулевой. Почему? Почему?
За рубежом. Ну, почему? Потому что именно благодаря распространению этого оружия, ну, я так понимаю.
Гагарин. Гагарин.
Были же исследования.
Гагарин.
Соответствующие еще в 90-е годы.
А Гагарин?
По распространенности. Не думаю, что в Африке сильно знают про Гагарина. Мы и про Армстронга навряд ли. А вот про Калашникова в Африке знают точно.
Я сейчас вспоминаю этого мальчишку на пляже в Индонезии, который подошел ко мне с вопросом «Where you from?». Значит, я ему сказал «Russia», и он ответил мне мгновенно. «Ленин, Гагарин, Абрамович».
Угу.
«Россия».
Ну, образованный. Вот.
Он сказал...
Где это пляж сразу, какой? Сразу.
А это пляж, ну, на Бали. На Бали.
Что мы можем сказать о
Джимбаран.
Бали? Мы, например,
Джимбаран.
С вами. Ничего.
Джимбаран. Ленин, Гагарин, Абрамович.
Фамилию балийца мы знаем, нет?
Главные русские. Но нет, не Чехов, но не Калашников. Не Калашников.
Ну, у них там просто местных локальных конфликтов мало. Знают там, где...
Давай остановим это голосование. У меня очень много людей проголосовало. Я останавливаю это голосование. 47% считают, что Россия – это Чайковский, Достоевский, Чехов, ну и так далее, да? Там много-много всего. Значит, 47%, 53%, что Россия это Калашников. Россия это, конечно, Калашников. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир.
Сергей, вы знаете, у меня тоже состоялся разговор как-то с французом
ночью
на Монпарнассе, и мы с ним сразу перешли к Достоевскому. То есть Калашникова даже не упоминали. И для меня Россия это однозначно, это Достоевский, Гагарин, Менделеев.
Ленин и Абрамович почему не упомянуты?
Нет, Ленин это вообще категория экстра,
да,
ординарная.
Да, Да.
То есть Ленин, то есть это, ну, Ленин это человек, который преобразовал мир.
Да, это правда, на самом деле это правда. Сейчас я сейчас даже скептикам хотел бы сказать, что это просто правда. Ну, действительно, это так. Вот, но хорошо. Ага, ага. Значит, вот у меня тут голосование идет то же самое в интернете, в Твиттере. И там у меня, что Россия страна Чайковского, Достоевского и Чехова 74%. Здесь 47%. А там 74%. Угу. А 26%, что это Калашников в интернете. Понятно, да? Ну, там немножко другая категория читателей. Она, может быть, по возрасту просто моложе. Там ребята помоложе вот в интернете, поэтому вы уж не обижайтесь, старичье. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, слушаю.
Да, здравствуйте, Сергей. А вы еще о Калашникове?
Мы говорим, да-да, о Калашникове, о том, Россия — это Чайковский, Достоевский, Чехов или Калашников?
Нет, я считаю, что Россия — это страна и Чайковского, и достояния, и Калашникова. И вот почему, потому что... И автомат Калашникова и произведение Чайковского являются культурным продуктом. Все, что выражено материально и словесно несущее эстетическое удовольствие, является культурным продуктом. А автомат Калашникова – это квинтэссенция стрелкового оружия, поэтому является культурным наследием. Это все равно, что, знаете, сказать, что меч самурая не является культурным достоянием Японии. Как можно отделить японские тихи или японскую сакуру от японского меча самурая? В общем, это все одно и то же.
Да. Слушайте, вы меня озадачили. Но я все-таки отношу к культуре вообще все, что не природа. Так что не обязательно несущее удовольствие и наслаждение, как вы сказали. Есть вещи, которые не несут наслаждения, но это все равно культура. Ну, например, плетка – это же культура. Это же не природа. А?
Почему культура? Я вам сказал, что плетка – это культура.
Культура есть все, что не природа. Культура – это фальшивая природа. Понимаете? Вот и все.
Нет.
Ну да, ну подумайте об этом. Подумайте об этой, подумайте об этом, подумайте.
Искусственно, искусство, но все, что
искусство
не
это то, что
природа,
искусственно, то есть природа, природа изгнала гомо сапиенсов.
Словесно есть культура, причем есть плетка.
Плетка, блин, нет, подождите, потому что природа изгнала гомо сапиенсов, и мы создали фальшивую природу, то есть то, что культура, это фальшивая природа. Это искусственная природа.
Давайте взглянем на это по-другому. Вам меч самурая нравится, он приносит эстетическое удовольствие.
Если Ума Турман везет его в самолете, чтобы убить Билла, то да. А так нет.
Ну да, так мы можем спорить до бесконечности.
Ну, как музейный, понимаете, как музейный, конечно, экспонат, это уже все стало искусством.
Ну, убить Билла мне нравится меч самурая. Мне нравятся самурайские мечи,
убить Билла. Когда какой-то маньяк берет и рубит кого-то самурайским мечом.
А вот где в остальных мечах? А где, например, я все время в Толедо, когда я еду в Толедо в Испании, на юг, знаешь, от Мадрида, и там все время самурайские мечи. Ну, там разные мечи, там меч Сида, да, Ла Эспада Сид и так далее, там много всего. И арбалеты, и все на свете. И там же тоже почему-то и эти самурайские катаны. Ну вот. Не скажу, что они мне нравятся. Нифига они мне не нравятся. А?
Ну, не знаю.
Да ну? Ерунда полная.
Это вкусовщина. Просто не входит в сферу ваших интересов.
Потом я содрогаюсь при мысли о том, что такой гадкий катаной, самурайским мечом, пытаясь огреть наследника. Я хочу в царебожцы рано или поздно вступить в царебожцы. И мы с Натальей Поклонской, нам не нравится меч, которым били нашего наследника престола в момент, когда он совершал путешествие в Японию, ты же знаешь. Чтобы его саданули саблей там.
Случайно?
Не случайно, специально. Как? Николай II, Япония. Ну найди, ну ты сама себе. Ну, ты хочешь быть образованной женщиной в какой-то момент,
не
а?
Не знаю.
Ну, чуточку. Не знаю, ну постарайся. Настенька ищет.
С Википедией мы как-то...
Не дружим. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе
Михаил, утро. Вы хорошо знаете историю. Правда же хряпнули наследника саблей?
Меча никакого не было. Он просто его то ли плеткой, то ли кулаком попал.
Нет, ножом.
Вот читаю.
Ножом.
Из ЖЖ вам подойдет.
Давайте, из ЖЖ, из ЖЖ. Михаил, побудьте с нами, пожалуйста. Да, говори, быстренько. Так. Ну, говори.
Одна из малознакомых страниц истории, полная загадок. Николай II.
Господи.
В Японии. 1890-91 год. Он тогда еще только наследник престола.
Да.
Совершил длительное путешествие. Побывав в Австрии и Греции, он в Триесте сел на корабль «Память Азова» уплыл.
Да знаем
на узкой улице, значит, там уже в Киото,
да.
В тесной от людей, высыпавших посмотреть на будущего царя, Цудо Санзо дождался, когда Джинрикша, везший коляску, в которой сидел наследник цесаревич, поравнялся с ним. Ой, плохо написано. Но... Тогда выступил вперед, держа обеими руками рукоятку сабли, с размаху ударил высокого гостя саблей по голове, на которую был надет котелок. От удара котелок...
Сабли по драгоценнейшей нашей голове, которая мироточит с тех пор. Давайте,
свалился пожалуйста. С головы наследника да. на землю, кровь брызнула из раны, видя, что не достиг своей цели убить, а только ранил жертву, самурай снова замахнулся и ударил по теперь уже непокрытой голове цесаревича. И снова только ранил.
Крикнув... Вот вам японское оружие. А был бы донской казак, разрубил бы нам пополам.
Крикнув... Что тебе, наследник цесаревич, выпрыгнул из... Я думаю, сейчас на меня Поклонская обидится.
Давай дальше. Выпрыгнул. И что, дальше? Ну говори.
Выпрыгнул из коляски через джинрикшу на мостовую. Никто из огромной массы народу, зевак и блюстителей порядка не схватил полицейского злодея. Никто не помешал ему.
Это был полицейский злодей.
Многие даже не видели, как произошло покушение. И свиты, очевидно, никто не мог помочь, так
два
как они
раза
ехали
по
длинной
башке
вереницей.
Рубанул. Ну и все.
Даже принц Арисугава, ехавший третьим, ничего не видел, писал позднее сам Николай. Вот. Злодей-самурай, пользуясь тем, что из охраны и свиты кто-то не видел нападения, кто-то оцепенел,
да.
с саблей ринулся за раненой жертвой.
Опять ринулся,
я
боже
мой. Я думал, убежал уже наконец. Чтобы довершить дело, нанести
Натали
третий...
Натали должна была прикрыть своим телом, но ее не было в этом.
Нанести да. третий удар саблей.
Натали.
Цесаревич побежал, придерживая рукой раненую голову.
Господи, помилуй.
Какое-то детское сочинение.
Хорошо. Михаил, прошу вас вступить в наш разговор. Теперь, когда Анастасия обогатила свои сведения и знания.
Для России, для нас, и вообще для централизованных обществ очень характерно превалирование символического над нормальной повседневностью.
Да.
Происходит вот эта аберрация, замена... систематизированной личной общественной жизни материального порядка символами.
Скажите, извините, а это не в каждой стране так?
Ну, вы знаете, вот я вам хочу так сказать, когда у вас есть нормативы, соблюдаются, сегодня век ведь какой, трансконтинентальной экономики,
да.
когда вы живете нормально, когда у вас девушка, у которой нет мужа, есть двое детей, получает в месяц пособие нормальное, тогда можно... как-то уделять внимание символам. Но неразвитость гражданского общества, неразвитость низового управления
да.
ну, порождает вот эти страшные перекосы. Ну и, конечно, нам еще свойственна вот эта вот абсолютизация. Вот, например, я люблю русскую культуру, я вообще его не отрываю себя от нее, мы вышли да. из нее все. Но вот знаете, вот даже в Пушкине, да, в Пушкине,
да.
Вот здесь очень серьезно можно увидеть, насколько мы не хотим видеть, слышать другой мир. Дело в том, что у каждой большой культуры мировой есть свой Пушкин. И Пушкин
да.
мало вообще кто знает. Если вы будете говорить с англичанином, он удивится и скажет, а как же Саути, Колеридж, а как же Байрон? То есть, или там Уитман у американцев выше Пушкина, для них Уитман это все.
Да.
Так есть в каждой стране, потому что поэзия, в отличие от прозы, она... Ну, трудно понимаемо в другой стране, в своей. Но мы упорно считаем, и когда я говорю с некоторыми, что вообще есть только Пушкин, солнце мировой поэзии, это не так. Я его очень люблю.
Я понимаю, я вас понимаю.
Не так.
Но это наш мир, некая наша вселенная, наша планета, если угодно.
Да, и мы начинаем переносить эти ценности, и иногда это как-то внешне очень непрезентабельно, когда действительно там где-то полупьяный наш турист начинает разговаривать с иностранцем там на его родине и убежденно в том, что существует только моноцентричное мышление культурное, что есть Пушкин и больше. А когда я спрашиваю, а каких ты знаешь английских поэтов, канадских, бельгийских?
Нет, ну это уже слишком.
Да, Верхарн это бельгийский, Пушкин
да.
выше для бельгийца, понимаете, для да. фламандца. Вот, но мы упорно относительно
Калашников... Не понимаю, хорошо, ну от Калашников вы приветствуете статуй вот этот калашниковский?
Конечно, нет, я статуй не приветствую, надо всем, все должно иметь свое место.
Да.
Так сказать, надо помнить, что не только был Калашников, да, очень популярное оружие, действительно, и ему столько сложено гимнов и так далее... но надо все-таки соизмерять все с повседневностью. Мы, русские, не умеем жить повседневно. Мы не можем разложить свою жизнь на удобную составляющую, чтобы это было как-то резонно. Понимаете, скучно. У нас одновременно мы можем существовать в нищете, в забитости, в тухлости, которая сегодня есть в Сибири, что там творится. И в то же время постоянно... на вот уровне Москвы вот это вот постоянно возвышать себя в несуществующем, в общем-то, смысле. Дело в том, что это все кончится не очень хорошо, опять не очень хорошо, и будем посмеиваться, а мозги как утекали, так и утекают.
Слушайте, поэтому... новость для вас. Источник только что сообщил, источник 9.44, задержан призывавший сжигать кинотеатры из-за Матильды Александр Калинин. Это христианское государство.
Не призвал, он информировал.
Он информировал с его точки зрения. С его точки зрения он не призывал, а информировал, что люди будут сжигать. Его как будто бы задержали. Кажется, начинают их маленько завинчивать. В правильное русло. От царя, от царебожца к Калашникову. Калашникову.
Всегда существовал в России.
А?
Да. Галерикальный большевизм всегда в России существовал после 17-го.
Это правда.
Поэтому это никакой не шахидизм, это такой большевизм. Мы наш, мы новый мир построим.
Да.
Место
Ну, это как раз вот мифы на уровне маргинальных слоев.
Ну, мы очень маргинальная страна, очень. У нас телевидение, первый, второй канал, все каналы, они страшно маргинальны. Это просто ужасно, то, что происходит. Маргинально.
Напомню вам и слушателям, что слово «маргин» — это просто берег. Мы береговые. Мы на берегу Ледовитого океана, понимаете?
Ну, естественно, значение слов, семантика. А если семантически рассматривать, то многие слова ничего такого страшного
да, не обладают. Да, абсолютно верно. Спасибо вам огромное. Спасибо. Но у нас Сережа Береговой работает.
Да.
Это он практически Сережа маргинальный.
Да.
Понимаешь?
Да.
Ну, вот ужасно, да? Скажи, Сэнд.
Да, я со своей фамилией Анушка вообще.
А знаете, что у тебя Анушка, что значит?
Это уменьшительное, ласкательное, пренебрежительное от имени Ануфрий. Ануфрий маленький бегал по деревне, и как его, Ануфрий его будут звать, нет? Анушка его звали.
Анушка.
Да.
Ой,
вот так вот.
Ой. А моя фамилия происходит от тоски и ностальгии. Тоски, боли. Тоска, боль, ностальгия. Знала?
Нет, не знала. Но это не меняет никак моего отношения ни к вам, ни к вашей сущности. Вообще никакого значения не имеет.
Тоска, боль,
ностальгия. Хотя, говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет.
Да. Ладно, хорошо, поехали дальше. Ну, слушай меня, нам рано, хорошо, поехали уже в движение. Товарищи дорогие, мы не вычерпали тему.
Не вычерпали.
Этот самый, сам-то статуй хороший или нет? Кто
сейчас
видал статуй?
Устроим обсуждение.
Ну, не можем, после 10 тогда, ладно?
Худсовет.
Ну, почему мы на одну и ту же тему тогда? У нас еще есть отец-экстремал, подвесивший девочку. У нас еще за Семенова готовы проголосовать. У нас еще как Чечен резал этого чувака, значит, в Жулебине аж органы выскочили. И так далее. И много разных тем. Еще телефонисты продолжают терроризировать теперь уже из Бельгии, как выяснилось, Россию. Ты посмотри, как много тем. Но мы не успеваем. Давайте тогда про статуй все-таки два слова скажем. Кто видал статуй? Я не видал. Может, надо...
На фотографии мы видим.
А? На фотографиях непонятно, надо сказать. Как-то непонятно. Надо, может быть, было бы сделать МРТ. Чтобы по слоям...
Рентген, МРТ только мягкие ткани, вы знаете.
Может, только мягкие?
А рентген
мне очень жаль.
Твердый.
Хорошо, нужен был рентген какой-то, потому что, говорят, там так много, там и Егорий Победоносец. Там в этой статуе Егорий Победоносец.
Да?
Паша Лобков увидел, что Калашников, как ему кажется, держит за себя за пенис. Паша Лобков. Я не знаю, Паша Лобков в Фейсбуке говорит, когда он кончит, потому что ему кажется, что он мастурбирует, Паша. Значит, и так далее. То есть там много всего, я не увидел на фотографии, честное слово, так не видно сразу хорошо. Погнали, в движение.
Подъем. В движении.
5 баллов, товарищи, 5 баллов. Драматическая ситуация складывается на Кутузе до Поклонки и даже дальше, почти до третьего, до Триумфальной арки. Все стоит, авария вас держит. Вот, мотоциклисты счастливы, мотоциклисты, ибо их есть царствие земное. Они едут себе аки посуху. Договорились? Поехали, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань на дров, Сережа, все дебри.
10:06, среда, 20 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Мы про этого самого все-таки, про статуи-то не поговорили, а про художественные ценности. Его ругают, ругает, значит, Маша Баронова, говорит, что беременный конь Лужковский, вот этот конь, который перед мэрией стоит,
да.
Он беременный. Ну, там видно, что это беременная кобыла.
А тут
несмотря,
что?
А
тут что? Там она про коня говорит, а мы-то сейчас про
беременный Калашникова. Конь, странное произведение искусства, которое стоит перед мэрией. Он родил Калашникова, говорит Маша Баронова. И все смеются. Значит, и Макаревич тоже говорит, что это ужасное произведение искусства, что сам этот скульптор, он, к сожалению, бесталанный человек. Ну, говорят. Скульптор вчера ответил, мы не знаем этого. Мы не знаем. Ну, мы смотрим тупо, нам что?
Да.
Ну, ты разбираешься в статуях?
Да, конечно.
А я нет.
Я как все.
А я нет. А
у меня есть еще такой аргумент, я бы так не смогла. У вас такого нет? У меня мама так всегда говорила. Я приносила в детстве рисуночки свои, пока. Да. Вот, мам, смотри, как я. И мама мне все время говорила: очень красиво, потому что я бы так не смогла, говорила
я
мама.
Я тебе прямо скажу, что я. На меня все статуи до единой производят впечатление угнетающее.
Угнетающее.
Да, они меня угнетают.
Да?
Угу.
Все.
Они мне не нравятся.
Не нравятся?
Все. Смотри, мне никакая не нравится.
Никакая?
Никакая не нравится.
Ах, вы какой?
Угу.
Не угодишь вам. А голова Ленина в Улан-Удэ?
Мне вот вам нравится, что, не нравится, чтобы она была...
Это же гениально.
Маленько-маленько такая, микроскопик у вас, чтобы на стол можно было поставить.
Я вам подарю, хотите такое?
Нет, какое?
На стол.
Какое?
На ваше 18-летие.
Давай, сколько?
Да.
Сколько?
Коня?
Какое?
Бронзового.
А? Коня бронзового, беременного тоже?
Нет.
А, но он маленький такой, маленький, чтобы можно было засунуть в карман. Если что,
нет,
меня будут выгонять, я смогу его взять
нет,
в карман.
Нет, вам придется, как сцена в фильме там знаменитом.
Да.
Значит, тащите.
Ну хорошо, статуй красивый хоть или нет, надо спросить. Товарищи,
давайте, вы бы приняли, кто, мы этот самый госкомиссия.
Кто разбирается, да, в статуях и видел статуй Калашникова? Он хороший или нет? И вот единственное, что я хочу сказать, меня ужасно интересует, почему Паша Лобков написал, что он совершает нескромные действия какие-то в кулак. Вот почему? Ну, давай Лобкову позовем. Серьезно сейчас говорю, потому что Лобков, он человек тонко чувствующий, когда, знаешь, он точно чувствующий человек. Он очень... мне всегда нравились его тексты. Если попробую позвонить, если он спит или не спит, сейчас мы узнаем. Может быть, он спит. Так бывает с Лобковым. Но пару раз мы его будили, и он... Все-таки объяснит нам, и все будет понятно. Но он, значит, его видел. Я-то нет. Я не видел статуй. Надо мне взять какой-то на мотоцикл, может, сесть, вот когда уже права я, наконец, справлю. Я скоро справлю права. И смогу подъехать на мотоцикле и посмотреть, что там с этим, с Калашниковым. Дед он такой скромный был, маленький такой, скромненький. Сам он маленький дедок такой, из Алтайской деревни, сам Калашников. Ты Калашникова живого видала?
Ну, видала уже в очень престарелом возрасте, когда все становятся
он
маленькими.
Он маленький. Ничего себе маленький. Все становятся. Черчилль не был маленьким. Неправда.
Кто не был?
Не был маленьким.
Кто не был маленьким?
Но большие рано умирают просто. Вот в чем дело. Ну все, Лобков.
Все были маленькими.
Лобков спит. Все старые были маленькими?
Да.
Не знаю.
Да.
Гипотеза требует
подтверждения. Я вам... Вы знаете, что челюсть нижняя? Вы просто анатомию я вот тут недавно читала.
Лапков
нижняя
спит,
челюсть,
ну,
смотрите. Все, ну, кость как бы там регресс начинается.
Такое грязное, низкое коварство
со стороны уменьшается, нижняя челюсть
кость
уменьшается. Да, я вам... Она как бы усыхает.
Куда же молекулы деваются?
А молекулы испаряются воды и не удерживаются больше. Это известная
вещь. Все, да?
Да. И кость... Поэтому зубы начинают становиться кривыми, поскольку им места не хватает. Уходит подбородок туда вниз, вот старческая.
Это со скольки лет?
Это вот вам уже...
Нет. Мать, посмотри на мои зубы. Смотри сюда. Смотри сюда. Смотри сюда.
Ну, видите, у вас пока не
началось. Я ни разу не был дантистом.
Не знаю.
Но я был только один раз чистил зубы.
Вы не ходите туда дальше.
Я не хожу.
Вот. Но это начнется.
Она сказала, на кариеса у вас нет. Кариеса. Кариеса.
И младенческая становится. Похоже.
Что-то у вас у всех есть, у меня нет.
Похоже на младенческую. Это с дальтонизмом, наверное, у вас связано.
Не знаю, у меня нет дальтонизма. Спокойно. Дальше продолжайте.
Астигматизм.
Астигматизм, да, совершенно верно. Да, продолжайте. Продолжайте.
Да, в общем, и в конце концов челюсть становится похожей на младенческую.
Она уедается тогда.
Да, ну, зубы, соответственно,
а нос вырастает, наоборот.
А нос продолжает расти, да.
Нос продолжает расти.
Зубы,
уши тоже
места.
Подрастают. У стариков большие уши, если ты обращала внимание.
Это они относительно головы, кажется, большие, потому что сами старики уменьшаются.
И голова уменьшается.
А нос с ушами остаются в прежних размерах. И глазные яблоки. Но эти щелочки тоже, глазные щели тоже уменьшаются же.
А Калашников изображен уже сразу старичком с маленькой головкой?
Нет.
Или он изображен таким полновесным мужчиной?
Полновесным.
А полновесный до какого возраста? Ну, скажи.
Что?
Полновесный мужчина до какого возраста?
Я
когда
не
начинается
знаю,
необратимо?
Как?
Ну, расскажи.
Это у всех
ты сказал, что у меня уже уменьшается челюсть,
нет,
пожалуйста. При этом он довольно большой все еще.
Я сказала, вы говорите, с какого возраста начинает уменьшаться? Я не знаю, с какого возраста, у кого как. Но к какому-то моменту
обязательно. Но в каком возрасте ты хотела бы изобразить мужчину Калашникова? В каком возрасте ты хотела? В каком бы возрасте ты хотела его изобразить? Ну, в 15 лет, в 25?
Нет, когда он сидит за чертежами, наверное.
А, сидит на чертежах. В каком возрасте он сидит на чертежах?
Какой год рождения-то был? Калашников.
Калашников был какого-то года рождения. Сейчас она
после
посмотрит.
Войны, вообще.
Да,
ну,
все,
так
ну, все, ну, все. Пока ты ищешь, она сейчас будет искать. Она
не надо?
Искала какое-то что? Время, как полицейский огрел Николая II саблей по голове два раза. А теперь ищет Калашникова, сидящего на чертеже. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Что сама статуя? Вы видели статую? Она вызвала у вас восхищение, трепет? Что? Какие чувства породила в вас?
Она не вызвала у меня ни восхищения, ни трепет, но Калашникова я уважаю, потому
да нет.
что...
Мы сейчас говорим о статуе, о произведении искусства. Мы сейчас говорим о статуе именно конкретно этого, потому что мы можем с вами уважать.
Неплохая, Сергей, неплохая статуя.
Неплохая.
Плохая статуя. Стоит творец со своим творением.
Скажите, вот. Но вы видали фотки или вы подходили поближе?
Я видел фото.
Фото.
Я видел фото. Сергей, если можно.
А где там Георгий Победоносец? Вот я прочитал, что там есть Георгий Победоносец, но на фото не вижу.
Я по поводу Георгия Победоносца. Послушайте, вот
да.
В Соединенных Штатах, если вы помните, в Вашингтоне есть такое место, Молл называется, да?
Не знаю, но мне кажется, он не один там. Да.
Нет, там стоят монументы, где напротив. Значит, музея этого Гута
не я туда забыл. Не ходил я, нет. Я ходил только в Белый дом и в Чайниз рядом.
Ну,
все.
Только... Если вы видели такую большую стелу, это монумент
нет.
Вашингтона, да? Вашингтона.
Нет.
Там дальше монументы Джефферсону, Линкольну и так далее. Так вот, Вашингтон на самом деле был человеком, который предал свою присягу, как офицер армии Великобритании, стал сепаратистом.
Да.
И он на самом деле, ему на самом деле поставили монумент.
Да.
Линкольн на самом деле человек, который организовал одну из самых страшных гражданских войн на территории Соединенных Штатов. Ему стоит монумент, и там сидит Линкольн.
Да.
Просто копия. А вы
да.
посмотрите, что творится. У нас на Боровицке стоит шведский конунг Вольдемар, понимаете?
Да.
Никаких, причем, как, какое
видите, как
имеет...
вы глубоко копаете.
В России, глубоко. Почему? И он должен стоять у шведского посольства тогда уже, на самом деле.
Вы глубоко копаете.
Никак не на Красной площади, понимаете?
Глубоко копаете. Да, мы сообщали об аресте, задержании этого самого чувака из христианского государства. Да, мы сообщали об этом Михаилу без 5:10. Без 5:10 мы сообщали об этом. А может быть, даже без 10:10 мы сообщали об этом. Что задержан Александр Калинин, который... Значит, не призывал, в сущности, он с его слов информировал о том, что будут гореть кинотеатры. С его слов он просто ретранслировал эту информацию, больше ничего. Слушайте, так доллар-то забыли.
Доллар забыли. А что он там без
обезумели
нас?
От произведения искусства.
От горя.
Что, доллар? Доллар нормально, сегодня же среда.
58.13.
Сегодня к вечеру мы получим все. 58.13. Не делай вид, что ты не понимаешь.
А чего мне?
Но он же сидел в диапазоне 57,
да.
Сколько, две недели.
Да.
Гулял даже до 56.91.
Да.
Пожалуйста, сейчас он 58.13. Он поменял диапазон доллара с рублем. рубль упал. Эй, да, ку-ку, упал. Рубль упал.
Рубль. Что же делать-то теперь?
Ничего нам не делать. Ничего не делать. Наплевать. Упал рубль. Во-первых, наплевать. Во-вторых, не сильно-то и упал. Ну, упал на полфигуры. Ну, хорошо, ничего страшного. 58-13. Так еще не пятница. Посмотрим, что будет. Да, 55-47. Нефть, она стоит там в диапазоне, вы помните, что 55,5 примерно у нас всю неделю. Давайте смотреть дальше. 1.2011, пожалуйста. Вчера мы видели на 1.1980, сейчас на 1.2011, правильно?
Да.
То есть вчера мы пробивали 1.20 вниз, сейчас мы пробили 1.20 вверх по главной паре. Вот это действительно интересно. Продолжаем рассуждать. Подожди, давай, погнали. Слушай, ну давай обсудим вот это. Лидер организации Христианское государство Святая Русь Александр Калинин задержан в связи с его призывами сжигать кинотеатры. Он избрал, я думаю, что ему кто-то, так сказать, там... Мы понимаем, что это некая маргинальная Россия, маргинальная, прибрежная в известном смысле, да? Маргинальная Россия, и это некая маргинально-суеверная среда, таких вот...
Которая потом начнет нашу реальность формировать, несмотря да, на
она
то,
уже
что
формирует
это
нашу реальность, несколько сотен людей. Она уже формирует нашу реальность в связи с двумя положениями очень важными. Дело в том, что интеллигенция покинула Россию, как мы хорошо знаем, в массе, много их покинуло Россию разными волнами. В 90-е, было, ну, в 89-м, там, потом в 90-е, гигантские массы интеллигенции покидали Россию. И она, эта интеллигенция, все время замещалась. Она замещалась. Мне кажется, сейчас подистощилась. Замещение убывающих идет из рук вон плохо. То есть те, кто прибывает на место убывающих, они вот это уже поклонские. Понятно, ну, да? То есть, условно говоря, если в 90-е уезжали москвичи и питерцы, а на их место приезжали блистательные совершенно волгоградцы, ярославцы, там, амичи, не знаю, новосибирцы, какие-то блистательные первоклассные люди, да, то эти тоже уже уехали, и приехала Наталья Поклонская. Теперь это свежий приток интеллигенции, свежая да. струя, даже, понимаешь? Вот, отсюда вывод, то есть хлынули маргиналы, которые и есть нынешняя интеллигенция, и есть нынешняя элита, маргиналы. Поэтому больше мы не имеем права говорить о них презрительно, потому что они и есть, собственно говоря, правящая элита. Понимаешь, да? Все. Поэтому они формируют нашу действительность. Александр Калинин, один из таких людей, о которых мы 20 лет назад могли сказать маргинал, а теперь, безусловно, представитель русской элиты, он возглавляет организацию «Христианское государство Святая Русь». Эта организация, мы не знаем, она зарегистрирована или запрещена, может быть, даже запрещена. Давайте на всякий случай скажем террористическую организацию, запрещенную на территории Российской Федерации.
На территории Ирака.
Вдруг она запрещена?
На территории Ирака.
Хрен знает, слушай, я все время боюсь. Я с содроганием думаю, что у нас незапрещенного почти ничего нет, поэтому лучше после каждой фразы говорить «запрещенная на территории Российской Федерации». Мобильная связь запрещенная на территории Российской Федерации. Компьютер запрещенный на территории Российской Федерации. Понятно, да? И так далее. Поэтому, значит, он, ну, наверняка он все-таки запрещенный, поэтому мы всякую оговорку сделали и хватит. Это христианское государство Святая Русь. Она говорила о том, что будет. И он, видимо, советовался с юристами таким образом, чтобы у него не было в речи призывов. Ну, самих да. призывов не было. Он не говорил, а давайте сделаем это. Он не говорил так. Он говорил, доносятся слухи. Нет, доносятся сведения. Доносится до меня, что... Ну, некая информация, да, все-таки?
Да.
Доносится до меня, что... Люди готовы поджигать кинотеатры, и они будут это делать. Скажи, пожалуйста, где здесь, строго говоря, призыв? Где здесь, строго говоря, призыв?
А нету призыва. Он же несколько раз говорит, я ретранслятор, Господь меня не спаслал передавать, что верующие думают. А верующие думают так. И не удивляйтесь, я вас предупреждал.
Где призыв? Сейчас его отпустят. Призыва как бы и нет, понимаете?
Его задержали, сейчас
юридически его очень трудно. Спокойно. Юридически очень трудно. Мне кажется, что он должен быть в прекрасном настроении и в прекрасном расположении духа, потому что докопаться трудно. Здравствуйте.
Службу создали это государство христианское.
Да.
Вот, и как там по его подкатывают, чтобы пощупать, кто, как, кто клюнет на это дело. Ну, сказать честно, если вот еще пару человек в течение в Москве зарежут, я, наверное, в это государство как раз...
Вступите в государство.
Если честно.
А как это поможет вам?
Вы же станете точно таким же.
И чистку проведем рядов, так скажем, москвичей. Потому что, ну, уже как бы...
Так это же клерикальная организация. Любой ненавистный вам человек просто входит в то же в ваше государство, и вот он уже внутри.
Ну, они пропагандируют ценности духовные, которые, допустим, мне чем-то нравятся. Это семья, там, образование, похожие на это дела.
Ну, как бы... Вы склоняетесь к консерватизму и к обороне.
Чтобы душа пела, а страна цвела. А когда бардак, я...
Я понимаю.
Мне это не нравится. Мне это надоело, к чертовой матери.
Я понимаю. Так вроде бардак же был до 2000-х, в 90-х был бардак.
Тогда все решалось по понятиям, а сейчас и понятий нет. Сейчас как сказали сверху, так и делают. Превратились в быдло стада. А я не хочу быть быдлом.
Вы до известной степени правы, что в 90-е были понятия, действительно.
У меня дед из деревни приехал, стал начальником службы одной целой области, как бы пробился. А когда он поступал, так скажем, мы там 40 человек привезли, 20 влево отвели, 20 вправо. Вот кто влево отошел, тот в одну службу поехал поступать, курсанты, а 20 вправо в другую. И как бы он мог попасть или в одну структуру, или в другую. Он дослужился до начальника области, как бы нормальный был специалист. А когда к нему приезжали блатные... Вот, и говорили, что там звонили со службы другой, говорили, надо блатного в городе оставить, а деревенского в деревне.
Да.
Он давал задачку на решение, уравнение. Если деревенский решал, он его оставлял в городе, а блатной ехал в село. Потом вот это второй товарищ, который...
Но в этот момент, когда вы говорите блатной, вы имеете в виду человек со связями, а не принадлежащий к преступному миру.
Да, и деда потом за это не любили, душили, как бы. Ну, мне что я хотел сказать. Я люблю эту страну, я вырос на фильмах, где русские солдаты, там, советские солдаты ложатся под танки. А сейчас я вот смотрю, и как бы под танк-то и своему ребенку я об этом говорить не буду. Да. Мне это уже как бы, это не то.
Что-то не хочется.
Ну, в бардаке, вот честное слово, каждый день. Вот хорошо вот вас слушать так иногда, какую-то информацию получаю.
Спасибо.
Но надоело вот выше крыши.
Я понимаю. Спасибо большое. Значит, интересное, вот это сейчас, вот то, что сейчас произошло, это был разговор с таким человеком...
Которого можно рекрутировать.
С человеком, я бы сказал, типичным. Вот этот человек, он типичный. Он типичный человек. Его рассуждения, в общем, несмотря на кажущуюся сырость, они типичные. И его чаяния типичные, обрати внимание, да?
Ты заметила? Конфликт. Это, знаете, тоже конфликт. Это же мой ровесник, скорее всего, звонил.
Да.
У которого маленький ребенок, а сам он рос еще в советское время. И пусть даже все это было... Взрослым людям понятно, что фальшивое, а дети в советское время смотрели эти патриотические фильмы, ну, все вот это вот, они употребляли все это искусство, направленное там на героизацию.
Обрати внимание, что их герои непротиворечивым образом, они кажутся кашей, да, что их герой Николай II и Сталин.
Ну,
и Сталин,
кто-то
и
там
Сталин.
Расходится, кто-то налево, кто-то направо. Расходится.
Сталин и Николай II одновременно, они вместе идут.
Насчет Николая II для советского человека...
Это нормально. Христианское государство, Святая Русь. Вот он сейчас сказал, я, говорит, подумаю, да, может, вступлю. Нормально. Николай II и Сталин в одной организации, с их точки зрения. В одной организации.
И получается, что...
Что?
Ну, вот, получается, что...
Они не противоречивы.
Они расстроены тем, что у детей-то у их таких не будет каких-то абсолютно героических примеров, кроме свинки Пеппы. Да. Понимаете? А хочется, чтобы было как у себя в детстве устроить. Да?
Ты не понимаешь. Нет? Ты не понимаешь, в чем дело. Ты не понимаешь, Настя. Настя, можно я тебе расскажу?
Давайте.
Ну, в силу того, что ты не понимаешь. Извини, пожалуйста, удели мне время, пожалуйста. Вот послушай. Значит, они, люди, обычные, простые люди, не живут настоящим.
Ну, как же они...
Послушай, да, внимание, нет, это постылая жизнь. Они живут мечтами. Русский человек живет в мечте. И позвонивший нам человек живет в мечте. Он живет в фильмах советских, где советские, где советские солдаты ложатся под танки, обладая неким высшим смыслом, высшей любовью к родине.
Да.
Вот чем он живет? Он живет... примером героев.
А вокруг него в жизни нет таких,
да, абсолютно верно.
Он их не видит.
Спасибо, да, именно нет. Но героика прошлого рядом с ним всегда присутствует. И эта героика непротиворечиво сочетает Николая II, Сталина, советского солдата, идущего под танк,
да.
И там, Гагарина и так далее. Понимаешь? И знаешь, что это, мать?
Что?
Это телевизор. Все, что у него есть в мозге, это телевизор. Это телевизор?
Да.
Слушай меня.
На самом деле.
Слушай меня. Это телевизор. Когда будет четыре танкиста и собака, он будет любить поляков. Когда будет, когда будут фильмы про Чингачгука, он будет любить индейцев. Это телевизор, мать. Это просто телевизор. У этих людей внутри мозга телевизор. Причем не просто телевизор. У них, знаешь, как это бывает? Есть такие вещи, есть такие рефлекторы, которые ты ставишь на солнце, а потом, ну, вот фонари, да, которые потом отдают.
Да,
знаешь,
да.
Такие детские тоже есть звездочки в спальне ставят, вот они от света набирают чуть-чуть, а потом...
Да, в Икее так много таких штучек продаются. И в Фикс-прайсе есть тоже.
Абсолютно верно. Такие велосипеды есть, у которых рама светится, краски такие есть, светятся. Мозг этих людей, мозг наших соотечественников, это остатки света телевизора. Телевизор гаснет, а мозг продолжает светиться тем, что они увидели по телевизору. Понимаешь? Им сейчас говорят про Николая II и Сталина, их герои Николай II и Сталин. Понимаешь?
Да.
Ты понимаешь, в чем дело?
Да.
А когда им показывали про индейцев, их героями были индейцы. А когда им показывали четыре танкиста и собака, их героями были поляки. Поляки. Ну, да. Они любили поляков. А еще был кабачок 13 стульев, чтобы любить поляков. И там была пани Зося. Пани Зося. Ты знаешь, какое Зося? Знаешь имя Зося? Знаешь имя Зося?
Нет.
Это Софья по-польски Зося. Зося. Значит, была пани Зося, пан директор, пан еще какой-то.
Мне же смешно.
Они любили поляков. Любили поляков так же, как ровно сейчас ненавидят. Понятно, о чем я говорю? Ровно. Значит, их мозг целиком состоит из телевизора, просто никаких иллюзий. Понятно?
Да.
И здесь тогда правы люди, которые говорят, дайте нам телевизор и дайте нам 2 месяца. И мы засрем им мозги как-то в обратном направлении. В обратном направлении, понимаешь? У них нет собственного мыслительного процесса, мать. Это просто, это
Но
круги
сейчас,
на воде.
Сейчас
это
у них
круги
есть
на воде.
Кнопка.
И ты спрашиваешь, почему круги на воде? Это ветер или камень? Камень попал в воду, и пошли круги.
Но они же, сейчас же нет
Ничего
такого одного
нет.
канала. Сейчас есть 500 каналов.
Нет.
Ты можешь перейти на Animal Planet нет. и смотреть, как спасают животных
Отнюдь.
В Америке за жестокое
Отнюдь.
Обращение с животными, например.
Ошибаешься.
Или что там?
Ошибаешься. Ошибаешься. Они безошибочно всасывают в себя то, под что у них есть приемные устройства. Их мозг безошибочно всасывает в себя эмоции. Ты понимаешь, в чем дело?
Да. Давайте откроем телеканал.
Дай им миллион телеканалов. Миллион телеканалов. Они будут безошибочно всасывать то, к чему приспособлено их приемное устройство. Понимаешь, там как бы пазы. Ну вот ты вставляешь SD-карт. SD-карт.
Да.
Должен быть приемник SD-карт. Понятно?
Да.
Должен быть специальный адаптер SD-карт. Их мозг заточен под определенного рода флешки. И эти флешки дарят им первый канал. Первый канал, ну хорошо, второй, ну хорошо, НТВ.
Uh-huh.
Специальные флешки, понимаешь? Им вставляются в мозг, и они светятся излучением телевизора. Вот почему Николай II и Сталин нормально сосуществуют. Дай мне телевизор на 2 месяца, они засветятся по-другому.
Чем? Давайте придумаем новых героев.
Это полностью пустые люди. Новости. День рождения жен предлагают не отмечать один прекрасный саудовский богослов. Он запретил. Ну, он запретил, но это не обязательно, как бы просто он запретил и все. Поздравляйте жен с днем рождения, потому что на это уходят деньги, а толку никакого.
Вот именно. А свои дни рождения нормально.
Мужские толк надо отмечать. Нет,
есть.
Нет, смотрите, мужские
Мы
надо отмечать.
Толк.
Мужские надо отмечать, женские нет. Потому что женщины все время кокетничают же с возрастом. Им не нравится возраст. Тогда надо просто говорить, вот, так сказать, какая разница, сколько раз она облетела солнце. Объясни, когда проку от этого никакого. В голове ничего не прибавляется, правильно?
Да.
Она облетела солнце там 50 раз, и чего? Ну, дура была и осталась.
Дура и есть.
Все, правильно?
Да.
И нечего тут праздновать.
Я считаю, всем женщинам надо отменить день рождения.
Вообще. Вообще саудовский богослов вещь. Очень правильно говорит. Женщинам не надо праздновать день рождения.
Денег и так далее.
Причем лучше в семье сторон. Что-нибудь купить мужу, я не знаю, какие-то полезные вещи. Новое ружье какое-то хорошее. Может быть, арбалет. Может быть, мотоцикл.
Кому
мужу.
Женщине?
Мужу. За мужа? Эти деньги, которые были бы истрачены на ее день рождения, лучше мужу купить
так
что-нибудь.
Кстати, деньги тратить
может быть,
на день
может
рождения.
Быть, нет, может быть, не так много, как мотоцикл, но, может быть, выхлопную трубу поменять, флейту поставить какую-то тюнинговую, правильно, на эти деньги? Вместо того, чтобы кидать в топку просто на баб. Ну, что это такое? Это не, очень неправильно. Слушай, хорошо, это саудовский мыслитель сказал. Все, не будем этого касаться, потому что это культурная особенность, и мы не должны их обижать. Правильно? Все очень правильно. Слушай, давай другая фигня. Я про это читаю. Ну, мы несколько случаев за последние несколько дней. Но теперь появилось довольно подробное описание, как убил господин из Чечни вот это, значит, ходока чемпиона. Кажется, у нас есть... Был, вернее, он умер уже все. Талантливый легкоатлет, 23-летний. Мы говорили об этом вчера в программе, но совсем наспех. А когда пришла новость. 23-летний Николай Иванов. Как там было?
Что, непонятно, кто и за что.
Да, он возвращался. Смотри, он возвращался около часа ночи домой из гостей. Он увидел, как пьяный, он убеждает, он утверждает, ну, не знаю, люди...
Там говорят, у них было несколько, он был с друзьями.
Он был с друзьями. Они видели, как пьяный, и они утверждают, что это был пьяный, господин, каким показалось, выходец с Кавказа, а так и оказался, он из Чечни оказался, бил по щеке одну из двух девушек. Там, условно говоря, был пьяный мужчина, кавказец, и две девушки.
Да.
И одну из девушек мужчина бил. Ну, поскольку, может быть, это и допустимо, а может быть, даже и нужно, обязательно нужно. Но в Москве это не принято. Ну, как-то вот не принято, да? Скорее нет, чем да.
Нет.
Конечно. Скорее нет, чем да. Да, и вот он, значит, хотел возмутиться. И он подошел, они как будто толкались как бы плечом, там что-то такое, вот какой-то был момент разговора, после чего тот достал нож и ударил в живот всего один раз. Но так, что органы вывалились наружу. Может быть, он
это
был.
Свидетельствует уже товарищи. Да. Потом они побежали какого-то мужчину просить, у них телефонов, что ли, не оказалось, 03, да. Они не смогли почему-то позвонить сами.
Да.
Побежали.
Там был супермаркет, они побежали к супермаркету, нашли человека, который там круглосуточный, который, значит, у него был телефон. Они сказали, пожалуйста, скорее вызовите скорую. Друг истекает кровью. Значит, преступника на месте уже не было. Он уже убежал, вот этот вот господин из Кавказа. Значит, мы подбежали к раненому, тот еще дышал. Поинтересовались, что случилось. Толкались плечами с каким-то человеком. Потом он вытащил нож. Коля, вот этот легкоатлет и надежда русского спорта, не слабый по мускулатуре, не ожидал этого ножа. И, значит, и все такое. Скорая помощь примчалась за 3 минуты, пожалуйста. Видишь, алиби у них 3 минуты, все, они быстро. Больница номер 15. Но он скончался на операционном столе. Понимаешь?
Да.
Удар, хоть он был и один, оказался очень серьезным. Нож насквозь пробил тонкую кишку, перерезал подвздошные сосуды. Повздошные.
Подвздошные.
А здесь написано повздошные. Повздошные сосуды. Он умер от потери крови, внутреннее кровоизлияние и все такое. Значит, нашли 25-летнего Сулунбека Джабаева, уроженца Надтеречного района Чечни, который рядом и проживал. На улице Привольной он снимал квартиру. Очень интересно. Значит, человек, этот молодой человек из Чечни, Сулунбек Джабаев, сознался в преступлении. Он достал нож, чтобы не приставали, по его словам. По его словам, он показал нож, чтобы не приставали. И тогда что-то случилось, а получилось, что он напоролся на нож как-то, в общем, сам. Все. Семья этого чеченца, 25-летнего, говорит, что он очень мирный человек, набожный. Он набожный. Он набожный человек. Вот этот Сулунбек Джабаев, который зарезал, значит, нам ходока вот этого спортивного, призера чемпионата России, призера чемпионата Москвы, призера первенства России и так далее, и так далее. Бронзового призера чемпионата России и так далее, и так далее, и так далее. Вот этот Сулунбек. Сулунбек спокойный. Рассказывает его семья.
Угу.
Конечно, если бы напали на девушку, он бы заступился.
Вот это вот проблема девушки.
Девушка всегда есть девушка.
Какая-то обстоятельство прямо.
Да. Если бы напали на девушку, он бы заступился. А так он спокойный, учился в медресе, не пьет, не курит. И очень мирный. Коран знает наизусть. И все. Никогда бы не применил оружие против
человека. Бабочек не коллекционируют? Здравствуйте, Сергей.
Бабочек обязательно коллекционируют, но до этого не дошло. Там связь прервалась.
Во-первых, я хочу сказать, что вот такие люди, они пустые не ходят. У них обязательно с собой или ствол, или нож. Вот. И что касается ситуации, это, конечно, ужасно, потому что теперь люди, которые, может быть, еще задумываются о том, вступиться ли за девушку или нет, не будут этого делать.
Да, ну ее нафиг, эту девушку уже, я чувствую тоже.
Конечно, потому что жизнь дороже.
Начинаю ощущать презрение к девушке. С какой стати она вообще с таким, как он, разговаривает.
И еще хочу сказать, вот эта отмазка, когда якобы человек напарывается на нож, это самая распространенная отмазка на самом деле, которая не имеет ничего общего с действительностью.
Скажи, пожалуйста, а что это за повздошные сосуды?
Это подвздошные артерии и вены.
Там артерии.
Довольно-то они идут пучком, сосудистым пучком. Нет, да. Артерия и вена. И из них очень сильное кровотечение, практически неостановимое.
Хорошо, а если бы прямо скорая, которая пришла через 3 минуты, уже могла оперировать прямо в скорой, если бы?
Ну, нет, если бы равно. Прямо скорой, то, возможно...
Все равно нет. И все равно нет, потому что это глубоко в теле.
Ну, это все-таки сосуд не самого крупного калибра, поэтому здесь возможны варианты.
Можно было пережать его.
Да, да.
Но, видите, наверное, скорая обычная газелька или как там эти вот... Ну, то есть они довезли просто.
Ну, скорее всего, да. И вообще я хочу сказать, что Москва, к сожалению, превращается в город опасный. 10 лет назад еще такого не было.
Хорошо, а сколько вам лет?
Мне 41.
Если бы обижали девушку, вы бы сделали что? Ну, например, били по лицу. Вот как в данном случае. Этот господин из Чечни бил девушку по лицу.
Да.
А вы бы что сделали? Я бы, например, теперь уже понимаю, надо разворачиваться на 180,
Сергей,
и идти в обратном настроении, насвистывая что-нибудь веселое.
Три года назад я бы, скорее всего, вступился. Сейчас нет.
Нет. Ни в коем случае.
Нет.
Ни в коем случае. Я бы носил с собой электрошокер.
Понимаете?
И если бы я увидел, как кавказец бьет девушку по лицу, я бы подошел и долбанул бы девушку в задницу электрошокером, чтобы ему удобнее было ее бить.
Ну, я бы, скорее всего, к своему сожалению, стыду, я бы просто прошел мимо, потому что я думал в первую очередь бы о своем ребенке маленьком.
Да. Да.
Которого я должен расти и воспитывать. Понимаете?
Ну, нет, нет, мимо. А я бы помог бить девушку. Я уже чувствую. Нет, правда, знаете почему? Потому что если бы я развернулся и насвистывая, я не медведь, я маленькая тучка, пошел бы спиной к этому господину из Чечни, он бы мог обидеться на меня, сказал бы: Сергей Ильич, что-то вы с прохладцей как-то отнеслись к ситуации. Поэтому надо было бы не иметь с собой электрошокер, подойти и врубить девушке в задницу. Ты-ды-дыш просто. Чтобы она взбилась, там на стену взлезла. Правильно?
Радикально.
Он же бьет ее за дело, правильно, за дело, а мы должны помочь, а?
Ну, да.
Нет, может быть, пендаля дать ей, разогнаться.
Сергей, вы не знаете, как оно повернется, вы все равно можете получить удар в живот тут же.
Все-таки,
ножом,
да?
Мне кажется, абсолютно, да, даже гарантированно, я думаю, в таком случае.
То есть к этой девушке не подходить?
Да.
Надо тогда, чтобы я шел с девушкой, и увидел, как этот господин из Чечни бьет девушку, и свою бы стал бить. Вот.
Можно
свою бить. Свою бить. Мне кажется, свою бить. И тогда сказать ему в какой-то момент, сказать: Саланбек, распоясались эти девушки. Он скажет: конечно, я согласен с тобой совсем. А?
Да.
Ну что, ну правда, ну потому что девушки, ведь просто, надо сказать, клейма некуда ставить на этих девушек. Ну правильно, ну посмотри на них.
Вырядились и ходят.
Отрастили все штучки всякие, и Сулунбека Джабаева спущают. Ну что, ну правда, ну зачем это нужно? Он Коран знает, можно про него прочитаю? Он действительно очень хороший человек. У него жена, 2 детей, сыну нет 3 лет, дочке примерно год.
И все они там остались, в Чечне,
да?
А он тут таксует.
Он здесь таксует. Значит, спокойный. Только может защитить девушку. Никогда в жизни ни с кем не будет драться, только если защитить девушку. Как любой мужчина. Мухи даже не обидят. Не может никого зарезать никогда. Набожный человек. Учился в медресе. Выучил весь Коран. Не пьет. Не курит. На работу поехал в Москву. Ну все. Ну, ну все, ну все. Позитивный человек. И бил не зря девушку, конечно. А?
Ну, ну что делать, ребята? Послушаем, что скажет Соломбек в свое оправдание.
Соломбек скажет, что девушка характеризовалась негативно.
Говорят, девушка вообще ни при чем. Есть такое тоже мнение. Вы знаете, что свидетели, вы вот эти, которые там товарищи. Так. А нет, вот этот вот парень, который вызывал скорую, да, как он понял, девушки просто шли мимо и стояли в оцепенении рядом все это время. То есть они не, ну он не распознал в них участников вообще.
Как, они стояли в оцепенении конфликта. После того, как пошла поножовщина.
Ну, ну да. Да. Ну, то есть,
а эти есть друзья мнение, этого что, Николая...
Что вообще никакого отношения к девушкам это не имеет. А этот Соломбек-то чего объясняет? Он же уже успел объяснить. Он объяснил. Говорит, что просто его задели плечом, просто. Он оскорбился... И, ну вот, на дорожке шли и задели его. Он оскорбился, видимо, ну, достал нож там, то ли, то ли толкнул в ответ, они и там толкаются. Развернулись. А он достал нож, и все, и дальше ему с кулаками на него, а он защищался вот так вот. Тоже такая версия. Нет, просто я знаю вот этих вот... Вы знаете что, Сергей?
Да.
Я же жила в МГИМО в общежитии.
Что ты говоришь?
Хоть это было давно, но там, я думаю, ничего не поменялось.
Расскажи нам, пожалуйста.
С тех пор, как я там жила.
Это очень интересно.
И там жили все, и там и азербайджанцы, и туркмены, и киргизы, все-все-все-все.
Ты попала в хорошее общество.
Я в комнате жила с девочкой из Таджикистана, и к нам приходили ее эти земляки, в коридоре сидели на корчиках, мы все пили чай, и им нельзя было зайти в комнату. Я как-то по-простецки однажды поговорю, а что вы тут сидите? Говорю, да, заходите к нам, сейчас чай мы сейчас...
А почему?
Они говорят, нет, нам нельзя.
Нельзя?
Нет, ну нельзя, женская половина, нельзя.
А-а-а.
Вот это вот.
Я сказал, боялись испачкаться.
Не знаю, что мог испачкать, но в общем... Короче говоря, они, многие очень, ходили с оружием. Тогда еще им... Это дети всяких верхушек.
Да.
Верхушек, это МГИМО, это не просто там дети, это какие-то дипломатов, нет.
Да.
И они ходили всегда с оружием и объясняли это на самом деле. И я им верила.
Правила чести.
Нет.
Чести.
Тем, что опасно в Москве. В Москве много нациков.
А
у них внешность такая, да, что к ним и их мамы реально боялись.
Что ты говоришь?
И родители боялись за то, что, или как это, беспокоились о том, что их ребенка, просто идущего в подземном там переходе где-нибудь вечером, могут за внешность, за вот эти брови и волосы черные зажать
и избить. А Николай его задел плечом.
И есть масса историй.
Несправедливо, говорит Александр, нам пишет. Александр, который изучает средневековую Японию, он пишет нам, это очень правильно с точки зрения самурая, если крестьянин случайно толкнет самурая в средневековой Японии, то можно отрубить ему голову. Если крестьянин коснется самурая случайно на улице, то самурай имеет право отрубить ему голову. Вот это очень правильно. Это действительно, так сказать, Соломбек был средневековым японцем. Все нормально, все хорошо. Хорошо, у меня сейчас вопрос. Мы идем, я сейчас пытаюсь житейскую мудрость какую-то. Житейскую мудрость, мать. Мне нужна житейская мудрость. Я иду, вечереет, сейчас все время будет темно. Сейчас же наступает эпоха, период, когда будет все время темно, мы же знаем. Будет темно теперь, ребятки, до апреля, правильно? По-настоящему.
Да.
Ну, а по-настоящему ужасно темно будет. С ноября по февраль будет по-настоящему абсолютно темно. Все время темно. И все время кричат девушки.
Вот я иду, например...
Спасите, помогите. Что делать? Вот я просто посоветую с вами. Что делать?
А вы знаете, что делать?
Что делать?
Наклейте себе монобровь.
Монобровь.
И шевелюру.
Монобровь.
И тогда...
И выучить несколько сур из Корана, мне кажется, надо. Потому что они все... Вот этот Соломбек, он хорошо знал Коран.
Приклейте седую бороду и шапочку в кармане надо держать. Раз, шапочку, мимикрия такая. Раз, видишь ситуацию, прикинулся таким, подходишь и говоришь, ты что делаешь?
Нет, на своем брат, уровне. Надо сказать, брат.
Братишка.
Брат, нет, брат. Первую
не
суру.
Сын,
сначала, нет,
сын.
Первую суру. За сандалии
брат
первую
ничего.
Суру. Сначала первую суру, а потом брат.
А ты
ли?
Кто такой? Давай, брат, до свидания. Он тебе скажет, на самом деле надо сказать сын. Сынок.
Сын.
Вот тогда он на вас уже не поднимет руку.
Все не может,
тут
да?
Надо возрастом жуировать, мне кажется, давить авторитетом.
Да.
Когда брат, это уже еще и кто кому брат, все, старший брат, младший брат, начинается выяснение.
Да.
А тут надо вот так вот.
Или
старичков водить
и прикуривать
с собой, они же очень их уважают.
Прикуривать от электрошокера.
Надо
фрапировать. Раз мы взялись жуировать, то продолжим фрапировать.
Они будут сидеть на каждом углу поклонного бороду, в таких остроконечных, как дедушка Хаттабыч, в этих шлепках, и будут контролировать нас порядок на улицах. Чтобы молодые люди, значит, без
Алло, здравствуйте, слушаю. Не били девушку. Ну хорошо, ну давайте, нет, практический совет. Мы идем, и кричит девушка. Что делать, а? Ну вот я не знаю. Я, например, не знаю. Есть какие-то правила, что вроде надо что-то сказать, а вроде бы и невыгодно. Алло?
Алло, здравствуйте.
Не получается. 7373, ну, плохое качество. Извините, пожалуйста, очень плохое качество связи. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Да, слушаю.
Да, Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Девушка кричит. Кричит, жалобно кричит.
Про великолепных господ все еще говорим.
Мы говорим о том, что мы должны выработать правила поведения для себя, безопасные. Нам хочется прожить еще сколько-то лет, понимаете? Кричит девушка, все время темно, и все время... И все время...
Кричит девушка в автомате.
Понимаете? И да. Вот как бы вы повели себя, и дайте нам совет, да.
А у нас, к сожалению, вся система так устроена. Я вот первый раз с нашей системой столкнулся, когда на меня шел человек с пистолетом.
Да.
Вот. А я был с двумя детьми. И, ну, как бы единственное, что его отвлекли, слава богу, я вызвал милицию. Вот. А милиция его задержала. Но потом меня вечером приехали, тихо забрали из того же отделения.
Вас?
Вот.
Вас
да,
забрали?
Посадили с ним вместе в комнату.
Ой.
Вот, уже он был изрядно побит, вот, и не такой бодрый.
Угу.
Вот, но тем не менее, это такая была очная ставка. Вот, и после этого заставили написать заявление, что пистолет мне померещился. Ну, эх, хотя я прекрасно знаю, какой выглядит пистолет.
Ну да.
Вот. Когда я все это проделал, жена мне сказала, ну и дурак, вот, в самом начале.
То есть она приободрила вас?
Да, такой гражданин законопослушный. Поэтому выработать эту систему очень сложно. Ну, действительно, да, только все время, я не знаю, стараться...
Ну, короче, кричит девушка. Дайте, ну просто, ну, дзен сознание, я вас умоляю. Не... Мы идем мимо подворотни, и вы, и я. Мы идем каждый по своему делу. Значит, кричит девушка, помогите, мы видим, что ее избивает господин. Какой-то мужчина. Значит, наши действия.
Ну, мое действие, я буду все равно ввязываться.
Слышите, надо иметь какие-то камни в кармане, чтобы кидать в него издалека.
Да, да.
Знаешь, у него нож, мы должны кидать камни какие-то.
Перед тобой, во-первых, зверь.
Вот. Надо монобровь наклеить. Вот это самое, Настя сказала, монобровь иметь в кармане и быстро наклеивать.
Ну да, вот как-то что-то. Надо какие-то средства самозащиты носить, но не оружие, не пистолеты, не ножи, за которые потом сам же и сядешь.
Случайно найденную отвертку. Ну нет, это не тоже не годится. Сейчас это не проканает.
Или замок от мотоцикла тяжелой сигнализации, которым можно...
Вот это, кстати говоря, почему бы и нет. Какой-то, правильно? Такой может быть даже с рычагом, с такой с дугой. С дугой может быть.
Да-да-да.
Это удобная вещь, между прочим. И ты шел к мотоциклу, чтобы его приковать. Правильно? А волосы от предыдущего господина, прилипшие на крови к этому замку, надо отмыть тщательно, правильно? Щеточкой.
Ну, это каждый раз лучше спиртом оттирать, конечно.
Да-да-да. Или солярочкой где-то отмыть. Понимаешь, что в чем дело? Чтобы не было биологических остатков. Такие есть эти замки. Не, ребят, мы серьезно, мне кажется, надо разворачиваться и идти в другую сторону сразу. В другую сторону. Ну, вот девушка кричит, алло. Здравствуйте, кричит девушка. Вы идете, подворотня, темно, Москва. И что делаем? Я иду с другой стороны. Что делаем? Мы так переглянулись с вами, и что делаем?
Ну, в любом случае, мне кажется, любой нормальный мужчина, именно мужчина, да. Он, наверное, спросит, все ли в порядке у девушки.
Да.
В порядке.
Ой, это начало идеального конфликта, я вас умоляю.
А, да. Все ли у вас хорошо?
Она со мной.
Могу сказать так, например, я помню, там, мне там, не знаю, было там 10 лет, и на противоположной стороне дороги мужчина ударил девушку.
Да.
Я не смог остановиться, я стал кричать на него, что он делает, паразит и так далее.
Да.
Но я был готов к тому, чтобы убежать. Ну, конечно, мне было 10 лет.
Слушайте, а я был в Череповце, я рассказывал об этом уже, я был в Череповце, Череповец — это на север, Вологодская, по-моему, область, ну вот, и слушайте, я стоял на балконе, курил, еще тогда курил, и ночью. И вдруг при мне местный череповецкий человек, абсолютно русский, никакой не чеченец, абсолютно русский, стал какую-то женщину, я тоже не знаю, кто это, ну, девчонка, да, обзывать грязным матом. Очень грязно. Причем упорно таким голосом, таким с целью задеть ее, именно обидеть. И я тогда, у меня был друг там, Ленька, я говорю, Ленька, Значит, он, может, нас слушает и даже подтвердит. Я говорю: Ленька, пойдем вступимся. Он говорит: Серег, это не твое дело, это его баба, он ее, как говорится, учит. И это самое. И он говорит: да если даже ей по роже даст, то это нормально у нас в Череповце. То есть у них в Череповце, если он и учит свою бабу, вот лексически, а затем и путем физического нанесения физического воздействия, оскорбления действием, то это как бы считается нормально.
Не, ну, конечно же, понимать, где все происходит, безусловно. И, то есть да. Я, если окажусь там, не дай бог, там, в Грозном, в Армении где-нибудь, я, естественно, там никого трогать не собираюсь. Даже да. Если увижу прям совсем безобразие из серии, там, да. Избиение какое-то. Да. Я 100%,
да.
Какой бы я ни был герой здесь, в Москве, находясь, я, потому что я из Москвы звоню,
да.
Я понимаю, что в Москве я точно, абсолютно уверен на 100%, я спрошу, все ли в порядке. Потому да. Что у меня тоже был случай, вот до этого звонивший звонил, на него с пистолетом шли. А я просто да. Гулял с собакой, на меня сзади налетели и сказали: а ты, извиняюсь, продаешь не то, что можно.
Ой.
Я вечером гуляю, господи, что, в чем дело? Я с собачкой, там, у меня чих маленький. Я прогуливаюсь, получаю удовольствие, солнце светит, лето.
Да, абсолютно.
Я, естественно, вырвался, мне говорят: а стой, у меня пистолет.
Ой.
Что делать? Мне там было 22 года.
Да.
Я вынужден был бросить, но у меня не получилось собаку сводить, я вынужден был его бросить, бежал, и знаете, что я делал?
Нет.
Я кричал, что есть силы, полицию, вызовите полицию. И естественно, пытался убежать, потому что на реакцию громкую «вызовите полицию» любой хулиган, какой бы он ни был, сильный, крепкий и мужественный, он будет очень сильно переживать и волноваться, если услышит.
А если он тоже будет надо кричать
как-то
полицию? Кричать,
нет, знаете, как надо кричать, что вы полицейский? Коллеги, как-то надо какое-то правильное слово. Коллеги или братва. Как полицейские обращаются друг к другу?
Коллеги, где же?
Коллеги,
люди,
бригада, как там правильно? Какие-то должны быть слова, чтобы было видно, что вы полицейский. Вот тогда они застремаются. Вот тогда застремаются. А?
Многие видят в интернете всевозможные ролики, когда, да. Например, проверяют, просто блогеры проверяют население.
Знаешь, она же каждая фраза: я из полиции, ты труп. И все.
Пытаются обмануть, там, да, говорить: вот там, дай сюда, быстрее, я хочу у тебя отнять там какой-то
приз. Да.
Смотри, как люди реагируют вокруг. Но вот если и посмотреть. Ролики,
да.
Не всегда, конечно же, реагируют и, как правило, проходят мимо, к сожалению.
Это правда. Но
вот...
Ну, в общем, урок мне непонятно. Мне непонятно. Вот сейчас, сегодня пойду домой, вечером, там, не знаю, из аптеки, будет кричать девушка: не понимаю, что делать. Не понимаю.
Надо спросить, все ли у нее в порядке.
Да, мне кажется, что это вот как раз, Настя говорит, это начало как раз обмена кинжальными ударами. В общем, конечно, не надо спрашивать.
Нет, нужно дистанцию держать. Нужно как бы с холодной головой подходить.
Все ли у вас в порядке?
Настя, расскажи про этого чувака. Какой-то чувак в Краснодаре, а сейчас в Краснодаре гостит Бронислав Брониславович Виногродский, кстати говоря. Какой-то чувак в Краснодаре,
в городе
Темрюк. Вы знаете Темрюк? Это на той стороне от Керчи. В Темрюке Краснодарского края чувак в шортах налетел на Росгвардию с катаной, с японским самурайским мечом. Пытался их зарубить к чертовой матери на улице Ленина. Улица Ленина,
везде.
Внимание!
Везде
Россия,
холодает.
Россия, 21 век, улица Ленина, Темрюк, чувак в шортах, полуголый, с катаной, с японским...
А я живу на улице Ленина, и да. Меня зарубает время от времени.
Давайте не будем делать обзор, это трафика не будем, прямо уходим. Ладно, мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 20 сентября.
Подъем.